Начинать?
Я не знаю, вы сами решайте. Вы же начальник.
Ну, будем начинать вовремя, остальные пусть подтягиваются. Вот у нас заявлено 11:00.
Хорошо, я рад вас всех видеть. Доброго времени суток. Всем счастья. Приятно видеть желающих развиваться людей. В Бресте тоже приятно всех видеть. Все шарики, которые там есть. И в Иваново тоже приятно видеть все замки. Но людей там что-то я не вижу пока. Ни там, ни там. Усть-Уссурийск тоже приятно видеть цветы. Йошкар-Ола приятно видеть название. Одно название. И больше ничего.
Сейчас
Ладно.
подтягиваются потихонечку.
Приятно видеть чьи-то штаны. Вот. Человека пока не видно. Ладно, хорошо, пошутили немножко. Итак, мы с вами вчера говорили о технических каких-то моментах, чувство собственного достоинства. Мы говорили о том, что чувство собственного достоинства – это сложная вещь, а сложность усугубляется тем, что еще это понятие отравлено современной психологией очень сильно. Ну, то есть фактически современная психология и боль исказила настолько, что люди начинают что-то из себя корчить, пытаясь быть достойными. На самом деле чувство собственного достоинства, как мы вчера говорили, зависит только от наших взаимоотношений с Богом. И это может быть в разных аспектах. Допустим, я сегодня пробежал 2 часа, и чувствую себя очень достойно. Ну, то есть я чувствую, что я свой долг перед своей судьбой выполнил. И это дает мне внутренние силы, ощущение, что все идет хорошо. Таким образом, видите, иногда чувство собственного достоинства укрепляется не обязательно в взаимоотношениях с людьми. Оно может укрепляться в взаимоотношениях с природой, в взаимоотношениях с самим собой, в взаимоотношениях с Богом. Ну, то есть чувство собственного достоинства по факту показывает нам только одну вещь. Это правильно я живу или нет. Ну, то есть и оно является индикатором. И индикатор этот имеет горький вкус чаще всего, потому что большинство людей все-таки живет неправильно, и у них внутри всегда есть вот это ощущение, что беспокойство, суеты, напряжение, разочарование, депрессии, или попытки как бы что-то доказать этому миру, или наоборот ощущение, что меня не понимают. Все это означает только одно, что живет человек неправильно, и чувство собственного достоинства на это реагирует. Поэтому оно является в целом хорошим индикатором для понимания своей судьбы, своей жизни. И оно является также дорогой к совести, потому что ну, чувствовать совесть – это удел святых людей. Фактически чувствовать совесть означает чувствовать Бога. Это самое первое ощущение, которое от Бога, которое мы можем получить в своей жизни. Вот. В основном люди не чувствуют совесть, они чувствуют реакцию на совесть, чувство собственного достоинства, когда человек чувствовал себя хорошо, и вдруг в сердце что-то стало не так, что-то пошло не так в жизни. И человек не до конца понимает, что именно пошло не так. Он начинает изучать, пытаться понять. Таким образом, чувство собственного достоинства взывает к знанию, то есть оно призывает, узнавай лучше этот мир, пытайся понять. Иногда люди ослеплены своими духовными достижениями, думают, что они освобождены от работы, от долгов перед своей семьей, от долгов перед своим здоровьем. И они, такие люди, живут вроде бы счастливо, они повторяют молитву, ходят в храм, питаются освященной пищей, но при этом они питаются освященной пищей как попало, могут на ночь наесться ее. Вот. Но они не следят за своим здоровьем совсем. И потом удивляются, почему вдруг они стали больными, немощными и несчастными. Причина – гордость. Может быть, религиозная гордость. Люди могут гордиться собой на религиозной почве, думать, что они уже выше каких-то простых обязанностей, которые должен выполнять человек. Поэтому всегда у человека должны быть старшие, которые покажут нам правильный путь. Надеяться на то, что я правильно понимаю, как работает мое чувство собственного достоинства, может только человек, который опытен в этом вопросе. Большинство людей, они в основном занимаются самовнушением, то есть они надеются, что у них все хорошо, а не испытывают на самом деле правильное ощущение, потому что большинство людей, они давно уже забыли, что такое правильное ощущение в сердце, когда действительно сердце настроено правильно в жизни, и у человека все хорошо. Причем бывает, что у человека не все хорошо внутреннее ощущение, потому что идет плохой период в жизни, и человек начинает думать, что он что-то не так делает. А на самом деле просто на него надавило время, и все. И тоже в этом случае чувство собственного достоинства терпит поражение. То есть человек начинает беспокоиться, почему у меня не все хорошо в жизни. Потому что ты не понимаешь, что такое жизнь. Иногда трудности являются просто тем, что происходит само собой. Не обязательно они приходят, потому что ты делаешь что-то не так. Но однозначно, если ты чувствуешь, что ты не дотягиваешь, что что-то не то, то вот было все нормально, а я сейчас не дотягиваю, то это однозначно, что ты живешь не так. Хоть это и может быть не связано с тем, что ты что-то сделал неправильно. Жить не так часто бывает, это недостаточно аскез просто в жизни. Человек должен совершать столько аскез, сколько нужно для того, чтобы чувство собственного достоинства пришло в порядок. Хотя человек иногда думает, что ему вполне достаточно тех аскез, которые он совершает. Все зависит от состояния сердца. Если на сердце что-то плохо, значит, недостаточно. Значит, нужно увеличивать нагрузку на себя в плане аскетизма. Часто люди думают, что чувство собственного достоинства они путают с желанием наслаждаться этим миром с помощью квартиры, машины, денег, близкого человека. Например, если я взял ипотеку, некоторые люди чувствуют себя очень хорошо в сердце. Они думают, наверное, мое чувство собственного достоинства мне подтвердило, что у меня все нормально. Вот. Но по-настоящему понять свое чувство собственного достоинства можно только, когда это происходит не в один раз, а когда это повторяется многократно. То есть медленно можно понять только, насколько правильно оно у тебя работает. Потому что уже через неделю выплаты ипотеки человек начинает понимать, что у него не все так нормально в жизни, что на него давят долги. И это, ну, вызывает нагрузку. Таким образом, оказывается, сами по себе удовлетворение своих желаний не означает, что ты идешь в жизни правильным путем. Многие люди так и думают, что вот если я выполню свои желания, удовлетворю их, значит, я буду чувствовать себя хорошо в жизни. Они так и говорят, что цель жизни моя приближается к концу. Я купил квартиру, машину, я вырастил детей, закончил институт, я почетный член работы на своей, как бы почетный представитель на своей работе, так, почетный учитель там или еще кто-то. Вот. Но на самом деле это просто все внешние вещи, которые, может быть, не указывают на глубокое какое-то удовлетворение. Конечно, хорошо быть почетным гражданином, хорошо вырастить своих детей, и хорошо, если у тебя все нормально в жизни. Но нормально ли, если я не выполняю волю Бога? Ведь Господь хочет, чтобы мы отвлеклись от себя, от своей квартиры, машины, от своих детей, и подумали о чем-то более высоком в жизни, о самопожертвовании, о возвышенных каких-то вещах. Если человек не может об этом думать, а думает только о себе, о своих заботах, то разве его чувство собственного достоинства будет испытывать глубокое счастье? Потому что глубокое счастье можно человек испытывать только не в взаимоотношении со своими желаниями, а в взаимоотношении с желаниями Бога. Потому что у них тоже есть желание, у него тоже есть желание по отношению к нашей судьбе. Потому что он, именно он поддерживает жизненный воздух в нашем теле, именно он управляет функциями всех клеток, именно он занимается перевариванием нашей пищи, именно он выращивает плод в чреве, и он совершает роды. Именно он дает нам возможность двигать руками и ногами, хоть мы и двигаем их по собственному желанию. То есть это Господь организовал нам всю эту жизнь для того, чтобы мы приближались к Нему. И Он, так как Он служит нам, Он также хочет взаимности. Он хочет, чтобы мы хоть немножко что-то делали для Него. И если мы хотим узнать, что нам делать для Него, то можно открыть любые священные писания, и там можно увидеть, что жить для Бога означает забыть про себя, служить другим людям, означает молитва, означает аскезы, означает здоровая жизнь, означает выполнение своих обязанностей в семье, означает также нормальная жизнь, потому что некоторые люди бродяжничают и думают, что они очень возвышенно живут. Но это не нормальная жизнь. Нормальная жизнь означает, что человек живет по-человечески. То есть у него есть какая-то жилплощадь, у него есть возможность покушать, кровь, и он защищает такими возможностями, дает такие возможности также своим детям. Другими словами, чувство собственного достоинства указывает нам жизненный путь наш, но с помощью священных писаний, с помощью старших, не с помощью наших собственных умозрительных заключений, потому что иногда мы путаем удовлетворение своих желаний и наслаждение, которое мы испытываем от удовлетворенных желаний, с чувством выполненного долга. Например, если я лежу на пляже, мне светит солнышко, и как бы я пою песенку «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, на работу не хожу». Ба-ба-ба-ба-бам. Понимаете, не факт, что это достойная позиция, понимаете? То есть человек может наслаждаться жизнью, но при этом не выполнять свои обязанности. И это само наслаждение может дать ему ощущение, что он очень достойный человек. Но люди окружающие, глядя на такого человека, который ничего не хочет ни для кого делать, и чувствует себя очень достойным, считают его недостойным, а наглым. То есть, видите, оказывается, ложное представление о самодостаточности называется наглостью. Это не называется достоинством. Или, допустим, девушка ведет себя очень красиво, привлекательно, но она ведет так привлекательно и красиво себя не с тем человеком, который ей положен по судьбе, а с чужим мужем. И это тоже называется наглостью. Ну, то есть она точно так же ведет себя, как если бы девушка вела себя красиво и привлекательно. Она не замужем, он не замужем. И как бы она ведет себя красиво и привлекательно. И чувствует себя очень достойно, потому что девушка чувствует себя достойно, когда она красивая. Это тоже чувство собственного достоинства, это факт. И оно нужно, как мы уже говорили, хотя это называется в ведах ложное чувство собственного достоинства, не истинное, потому что настоящая красота всегда у человека бывает, и у женщины тоже. Настоящая красота бывает только если она настроена на служение Богу. Но это высший аспект красоты. То есть это очень высокая материя, когда девушка действительно отдала себя Богу и служит Ему радостно, со всей силы. У нее очень сильная внутренняя позиция, она чувствует себя очень счастливо. И она в этом случае, потому что у женщин любое счастье превращается в красоту всегда. Все, что она хорошее сделает в жизни, все превращается в красоту. Поэтому она очень красивая такая девушка, очень красивая и достойная, очень красивая и достойная. Вот, но также красиво выглядит и та девушка, которая чувствует себя красивой. Хоть это и ложное чувство собственного достоинства, оно не имеет глубокого смысла, потому что девушка чувствует себя красивой, пока не появилась другая девушка, которая чувствует себя красивее. И сразу та, которая чувствует себя красивой, почему-то перестает чувствовать себя красивой и очень сильно обижается на ту, которая чувствует себя красивее. То есть, видите, ложное чувство собственного достоинства, оно конкурирует с другим чувством собственного достоинства, идет борьба за существование. И вот в этой связи с этой борьбой можно очень хорошо тогда понять, у тебя истинное ощущение счастья или ложное. Потому что если у тебя истинное, никакая девушка другая, более красивая, не вызовет у тебя никаких проблем. Например, если ты служишь Богу и чувствуешь себя очень достойно, и ты увидел человека, который служит Богу еще больше, чем ты, то ты будешь восхищен этим человеком. Ты не будешь чувствовать, что он плохой какой-то и перешагнул мне через меня, то есть мою дорогу, перекрыл мне путь. Понимаете, то есть все познается в сравнении и со временем, поэтому надо изучать свое ощущение внутреннее, вот как я себя чувствую. Допустим, я чувствую себя красивой, все радуются мне, это хорошо, но это не абсолютное хорошо, потому что абсолютное хорошо — это когда человек стал красивым, отдавая себя другим. Он имеет внутреннюю красоту, которая не подвластна критике, осуждению или еще каким-то вещам. Допустим, если я служу Богу и делаю людям пользу, допустим, какую-то приношу, забочусь о них, и они вдруг решили, что я забочусь некачественно. Например, что у меня лечение какое-то некачественное и так далее. Ну, разве это вызовет у меня в сердце какое-то ощущение несправедливости? Мне просто, я увижу, что эти люди глупцы, и все. То есть я не почувствую, что мое чувство собственного достоинства попрано, потому что я же служу Богу. То есть я делаю все для того, чтобы люди вокруг были счастливыми, и Бог, чтобы радовался от того, что я делаю. Ну, в любой деятельности есть какие-то несовершенства. Если я несовершенно выполняю свои обязанности, то это не значит, что я буду чувствовать себя плохо, потому что Бог доволен. То есть само по себе выполнение своих обязанностей для Бога, оно очень сильно отличается от выполнения своих обязанностей просто для людей. Например, если я приготовила покушать своему мужу, чувствую себя очень достойно, вот, и муж поел и сказал, что-то недосоленая пища-то была. Вот, то есть он тебя не похвалил. И ты все твое достоинство улетучилось. Ты думаешь, вот гад, а, я как бы приготовила. Хотела почувствовать себя очень достойно. А он не испортил настроение. Я старалась, вкладывала сил, целых 3 часа потратила на то, чтобы эта свинья поела. Эта свинья поела, и она недовольна. Вот. Как мне быть счастливой в этой ситуации? Вот поэтому и не надо готовить для удовлетворения своих близких, а надо готовить для удовлетворения Бога. То есть нужно реально готовить, чтобы Бог был доволен, еще и на алтарь пищу ему поставить, еще и помолиться перед ним, чтобы он действительно принял эту пищу, а потом отдать мужу. И когда ты уже чувствуешь, что Бог тобой доволен, никто не может попрать твое чувство собственного достоинства, никто не может тебя унизить в этом случае, потому что твое чувство собственного достоинства уже подкреплено реакцией на тебя, которая пришла от Бога. Поэтому и люди занимаются духовной практикой, но духовная практика в этом случае, она ничуть не отдаляет человека от общества. Надо духовную практику соединить с моими обязанностями. Например, я воспитываю ребенка для Бога и делаю все для того, чтобы Бог был доволен. Если ребенок сам недоволен моим воспитанием или мой муж, то я не чувствую себя плохо, потому что я чувствую, что я для Бога делаю все нормально. Теперь вы скажете, а как вообще определить, что я для Бога вот делаю все нормально, что Бог доволен мной? Как это можно определить? И это очень просто определить. Потому что если Бог тобой доволен, твое чувство собственного достоинства будет работать нормально. Ты почувствуешь себя достойным, даже несмотря на то, что все остальные люди тебя критикуют. Понимаете? Вот это и означает, что Бог доволен тобой. Больше того, если ты делаешь что-то для Бога, то начинают включаться в жизнь вселенские законы защиты твоей чести, твоей силы, твоей жизни даже. Вот. И эта защита может приходить по-разному. То есть она может приходить через друзей, знакомых, старших, младших, через близкого человека. Если ты сражаешься, допустим, за Родину и делаешь благородное дело, то в этом случае ты можешь рассчитывать на то, что верность жены твоей, она спасет твою жизнь. Ну что ж, жена тебя ждет, допустим, может спасти твою жизнь. И это ощущение, что это так, приходит также из сердца, от чувства собственного достоинства и ощущение храбрости, желание победить, способности преодолеть препятствия, способности выстоять перед трудностями, способности жить даже рядом с теми людьми, кто тебя не понимают, и чувствовать себя очень комфортно и хорошо. Все это связано ни с кем иным, как с Богом. И поэтому человек, который действительно живет для Бога, он непобедим ни в каких отношениях. Никогда и нигде непобедим. И человек, нужно учиться у этих людей, которые так себя чувствуют. Нужно изучать эту тему, пытаться понять, как это вот жить достойно и как чувствовать себя очень сильно и смело в жизни.
Жди меня. Только очень жди.
Слышно, Лен, нормально?
Жди, когда наводит грусть. Желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не жалей добра. Всем, кто знает наизусть, позабыть пора. Пусть поверят отец и мать, то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, взятут у огня. Выпьют горькое вино на побед души. Жди с небеса, но выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям на зло.
Всем смертям на зло.
Кто меня не знал, тот пусть скажет повезло. Не понять не вставшим им, как среди огня.
Как среди огня.
Ожидание к своим ты спасла меня.
Видите, то есть некоторые думают, повезло. Но есть определенные законы победы над судьбой. И эти законы, они выше везения. То есть если человек уверен, и эта уверенность идет от Бога в том, что он делает, то многие люди могут сильно удивиться, как так сильно везет человеку. Но на самом деле никакого везения нет. Это просто законы, которые надо знать. И так законы могут быть выше нашего понимания, но опыт — сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. То есть опыт может дать четкое представление о том, что эти законы Бога, победа над судьбой существуют, и они проявляются через веру человека. А вера — это та сила, которая как раз и живет в соединении с чувством собственного достоинства, потому что верующий человек никогда не бывает недостойным. Когда человек реально верит в Бога, он всегда это проявляется именно в этом. То есть если вы хотите увидеть верующего человека, вы можете эту веру почувствовать через особый тип чувства собственного достоинства. Когда чувство собственного достоинства человека имеет силу, но эта сила не конкурирует с другими людьми, потому что часто люди, которые чувствуют себя достойно, они просто гордецы. Но как определить, что отличить гордость от истинного чувства собственного достоинства. Истинное чувство собственного достоинства, оно в столкновении с чужой гордостью не теряет себя, а насмехается над ней. И просто истинное чувство собственного достоинства смешно видеть перед собой гордость. А настоящее чувство собственного достоинства не ломается при соприкосновении с сопротивлением, желанием унизить тебя. Например, кто-то может сказать, что ты недостоин делать то, что ты делаешь. Но если ты знаешь, тебе старшие сказали, что ты должен делать. Вот, и если ты подкреплен внутренним чувством, которое идет от Бога, то ты даже не шелохнешься во время этих обвинений. Это означает, что чувство собственного достоинства у тебя поддержано верой. Таким образом, видите, не нужно желать для себя скорейшего, так сказать, выздоровления в отношениях с чувством собственного достоинства. Отношения с чувством собственного достоинства сладкие и радостные, когда человек действительно развит, и он идет правильным путем. Но пока он не идет правильным путем, чувство собственного достоинства будет его мучить. И, допустим, у вас ко мне однозначно возникнет вопрос: Олег Геннадьевич, а как сделать так, чтобы мне было хорошо в отношениях со своим чувством собственного достоинства? И ответ очень простой. Это награда, которую нужно заслужить. Поэтому каждый человек должен просто идти к этим путем. То есть он должен стараться жить правильно, смотреть в свое сердце, какая реакция на тот или иной поступок, на то, что я делаю, какая реакция внутри меня. Если я чувствую, что я должен всем доказать, что я прав, неправильная реакция. Если я чувствую, что меня унизили, и я не хочу больше общаться с этими людьми, неправильная реакция. Если я чувствую, что я круче всех остальных, и как бы я выиграл, неправильная реакция. Если я чувствую, что я не успеваю все сделать, что мне надо сделать, неправильная реакция. Если я чувствую, что я уже никогда не успею то, что мне надо сделать, неправильная реакция. Вот. А если я чувствую, что Господь доволен мной, что все идет хорошо, что я принял судьбу, что как бы я вижу и добро, и зло, и спокойно отношусь к этому, ко всему. И если зло, допустим, агрессирует по отношению ко мне, я прилагаю больше сил для того, чтобы его победить, потому что я знаю, что я иду праведным путем. Некоторые люди, например, они не знают, стоит сопротивляться злу или нет. Вот, допустим, приведу пример. Вот, допустим, я читаю лекцию, мне говорят: ты недостоин читать лекцию. Ну, с точки зрения, допустим, какой-то обыденной истины, обыденного здравого смысла, конечно, я недостоин. Я же не святой человек, чтобы меня кто-то слушал. Вот. Но и поэтому я могу, допустим, впасть в состояние ложного смирения и сказать: да, вы правы, я не буду читать лекции, потому что я недостоин. Я не святой человек, у меня есть ошибки в жизни. Вот. Но в данном случае это такой хитрый способ человека, ну, как бы увести от выполнения своих обязанностей. Это очень просто — подойти и сказать, что ты недостоин. Можно же не так сказать: ты недостойна жить со своим мужем, иди уматывай от него. И если человек поверит в это, он просто и пойдет, и умотает. В результате совершит ошибку, потому что очень трудно, когда именно на твое чувство собственного достоинства давят, очень трудно понять, в чем твой долг. Но если ты, твое понимание подкреплено благословениями старших, знанием священных писаний и правильным пониманием вещей, что человек ни при каких обстоятельствах не должен отказываться от выполнения своего долга, какими бы тяжелыми они ни были, тогда в этом случае у тебя не будет никаких сомнений. Ты смело скажешь, что да, я недостоин, но буду читать дальше. И здесь в этом ответе нет никаких противоречий. Потому что если как бы лекции должны читать только те, кто достойны, то их вообще некому будет читать. Кто сейчас достоин? Может быть, редкие души, которые просто сидят в отречении, вообще ничего не хотят читать. Потому что они просто молятся целыми днями. И уже потеряли интерес к соприкосновению с этим миром. Может быть, они достойны, но они уже не хотят. А те, кто хотят, они недостойны. То же самое, вот, допустим, можно сказать про мужчин, за которых надо выходить замуж. Если ты хочешь выйти замуж за достойного мужчину, то он уже обычно женат. Или 20 человек на место. А если ты за недостойного выходить не хочется, потому что Чего с ним жить, с таким недостойным? Вот и здесь работает закон обязанности. То есть это обязанность женщины выйти замуж. Она должна выходить замуж, и тогда вы скажете, а как тогда определить, что за первый попавшийся выходить? Нет. Определяется это тем, какая направленность у человека. Посмотреть на человека, если он, допустим, ну, как мужчина вас не устраивает, он не развит еще, как вы бы хотели, но у него правильная направленность, то вот за этого человека надо выходить замуж. А если неправильная направленность, и даже он, допустим, более достойно выглядит, то за этого человека не надо выходить замуж. Надо выбрать того, у кого правильная направленность, но выглядит менее достойно. Это признак мудрости. И мудрость это идет от понимания, правильного понимания вещей, потому что, понимаете, в этом мире очень много попсы. Ну, то есть, что такое попса? Это когда люди делают очень достойный вид, они научились это делать, у них очень много силы, понимаете? Вот, допустим, аскезы могут дать человеку силу. Вот, допустим, я совершаю аскезу, учился, допустим, в институте где-то, защитил там докторскую диссертацию, там, стал академиком, там еще что-то, каких-то титулов навалилось на меня очень много. И я сижу, допустим, вот так вот в самолете, в бизнес-классе, люди проходят мимо меня, я смотрю на них и думаю, ну давайте, валите в свой эконом. Вот, понимаете, то есть, ну и что? Ну, то есть, большинство людей считают, что, ну, как бы эти люди, они имеют право на такой взгляд. Но если человек действительно служит Богу, и он чувствует себя внутренне очень достойно, он увидит фальшь во всем этом, и просто глупость, и все. Понимаете? Поэтому очень важно понять, отличить истину от попсы. Понимаете, в этом мире очень много людей выглядит очень достойно. И даже, допустим, вы можете видеть много лекторов, читают лекции даже по ведической культуре, они выглядят очень достойно, кажется. Но надо смотреть, чем человек занимается, если он просто зарабатывает деньги, гребет их лопатой, если он хочет денег от людей и больше ничего, то это значит, что этот человек проявляет неистинное чувство собственного достоинства, потому что Богу не нравится, когда на младших старшие зарабатывают. Богу нравится, когда совершается процесс жертвоприношения. Допустим, если человек читает лекции, все деньги идут на добрые дела. Вот это жертвоприношение называется. Ну, то есть деньги нужны. Не то, что лекции надо бесплатно читать, деньги нужны, но они должны идти на добрые дела. И тогда чувство собственного достоинства лектора будет подкреплено Богом. То есть Бог будет говорить: молодец, правильной дорогой идете, товарищи. Вот. И Бог из сердца будет так говорить человеку. И люди будут видеть, что этому человеку можно доверять. Видите, то есть вера, она может быть слепой, а может быть правильной. И как определить, отличить слепую веру от правильной веры? Слепая вера ослепляет человека в целом в жизни. Вот, например, ты веришь человеку, у которого нет соединения с Богом, который не для Бога живет. Он мудрый, он говорит все правильно, он изучал веды, допустим, он знает, как правильно сказать, но он не соединен с Богом. Какой результат слушания такого человека у тебя будет? Ты получишь такое же чувство собственного достоинства. Ты будешь мудрым, все будешь правильно говорить, делать ничего не будешь хотеть для того, чтобы правильно жить. Будешь просто много говорить правильно всем. Будешь делать умный вид. И никакого толку от того, что ты делаешь, не будет, потому что людям это не надо. Людям нужна сила, людям нужна вера, людям нужны практичные вещи, которые меняют жизнь. А жизнь может менять только Бог. Знание не меняет жизнь. Допустим, я начитался книжек разных, но я все знаю, но я продолжаю курить, хотя знаю, что это вредно. Почему я не бросил? Потому что я не пообщался с достойным человеком. Потому что когда человек служит Богу и делает все, живет правильно, он, как тебе, достаточно ему сказать один раз, что курить вредно. Он тебе скажет это один раз всего. И к тебе перейдет вдохновение бросить через него, если ты с верой его, с уважением послушаешь. Таким образом, видите, чувство собственного достоинства надо распознавать, учиться. Это целая жизнь. Надо изучать, кого слушать, кого не слушать, с кем иметь дело, с кем не иметь дело. Потому что само ощущение силы, которое идет от человека, оно может иметь очень ложные вещи. И эта сила может идти от всех людей. Например, вот, допустим, сила, идущая от красивой девушки, очень обманчивую природу имеет. Почему? Потому что это внешняя энергия, она обескураживает, она затуманивает мозги, как бы мужчина становится зомби, он думает, что вот она такая хорошая, я теперь буду счастливо с ней жить. Но это всего лишь внешняя вещь. Поэтому и ты не знаешь, мужчине очень трудно распознать, это внешняя или внутренняя ее красота действует на твои мозги. Очень трудно распознать, поэтому и не нужно привлекаться. То есть тебе понравился человек, пообщайся, посмотри, что за человек, как себя ведет, как в жизни проявляет себя. То есть только через поступки человека, через его судьбу можно определить, это истинное достоинство действует через человека или ложное. Потому что истинное чувство собственного достоинства дает ощущение силы в человеке. И ложное чувство собственного достоинства дает ощущение силы. Но разница в этой силе есть. И это тоже надо знать. Когда человек источает истинное чувство собственного достоинства, эта сила, она имеет не такую влиятельную, или, как проще, правильнее сказать, не такую зомбирующую, как бы магнетическую природу. Сила. Человек, который имеет истинное чувство собственного достоинства, вызывает уважение, и у тебя есть выбор, идти за этой силой или нет. Но если ты идешь за гордецом, если ты соприкоснулся с гордым человеком, который просто давит на тебя своей силой, своим знанием, в кавычках, вот, то в этом случае у тебя не будет выбора. Ты просто будешь примагничен этим человеком и ослепленным. И как вот, допустим, бывают люди вдохновляются святыми возвышенными людьми, и бывают вдохновляются простыми людьми, гордыми собой. Как различить? В чем разница заключается? Разница есть. Например, если ты вдохновлен святым человеком, то когда люди, допустим, говорят, ты что это, все кто-то попал, у вас не будет к этим людям неприязни. Вы просто скажете, да, все нормально, никакой секты нет, как бы. Видите, ваше чувство собственного достоинства не будет гордиться собой, если вы соприкасаетесь с чувством собственного достоинства правильно настроенного человека. Но если вы соприкасаетесь с чувством собственного достоинства гордого человека, вам говорят, ты все, кто попал, у вас сразу как бы когти вылезут, и шерсть дыбом встанет, как бы оскал появится, и на него. Вот. Начнете шипеть. Ну, то есть проявятся животные инстинкты. Это означает, что вы напитались не тем, чем надо. Сразу можно сделать вывод. Ну, то есть человек, который питается верой в истинное чувство собственного достоинства, он никогда не гордится собой. Он признает любую точку зрения. Допустим, кто-то считает, что я всех, кто попал. Ну, хорошо, ладно, это его такое понимание, ничего страшного. Но когда человек питается ложным чувством собственного достоинства от старшего, он начинает злиться, ненавидеть тех, кто по-другому воспринимает мир. Он начинает их думать, что они негодяи, они не дают мне возможность развиваться, начинает с ними сражаться, в результате рушатся семьи, в результате идет война, сражение. Некоторые вообще думают, я убью их всех, они оскорбили моего старшего. Кстати, если человек оскорбляет старших, то не обязательно гневаться, но наказать человека этого надо. Вот, допустим, если вы услышали, кто-то оскорбляет старших, можете наказать этого человека просто тем, что вы с ним не общаетесь. Если он сильно оскорбляет, хочет и насилие над старшим совершить, то тогда можно ему сделать какой-нибудь массаж лица точечный, там, как-то профилактику сделать ему, чтобы он так не настраивался, и так далее. То есть по-доброму. То есть это здесь злобы не должно быть, это по-доброму все делается. Просто подошли, мы сделали массаж лица, он отдохнул немножко, Ну, я про мужчинам говорю, мужчин. Женщин не должны, конечно. Они могут не массаж лица сделать, а это другую процедуру, соскабливание с лица ненужных этих всяких, как называется, ну, то есть очистить лицо от всяких наростов, да, с помощью ногтей. Женщины могут так сделать, они не будут массаж точно делать. Но иногда эта процедура, она очень помогает человеку прийти в себя. Если он видит вот эту верность, вот эту силу добрую, он тоже приходит в себя. У меня в жизни такой интересный случай был. Я в детстве занимался самбо, и, ну, естественно, ребенок, у меня возникла гордость тем, что я вот умею бороться. Раньше я все время трусил, не хотел в схватке как бы связываться с теми, кто дерется. А тут я стал таким уже как бы сильным. И поборолся с одним человеком, и, ну, победил его, и заломал его, и наслаждаюсь, лежу, наслаждаюсь, делаю ему болевой прием, он орет. Вот ребенок, ну, два ребенка. Вот, и подходит третий ребенок нашего возраста, смотрит на меня спокойно, очень достойно, и говорит: отпусти его. Ну, то есть, понимаете, у меня руки ослабли сразу, обмякли, и я почувствовал что-то выше, что выше меня, сильнее меня. Видите, я этот случай запомнил на всю жизнь, хотя прошло уже много-много лет. Я продолжаю помнить эти слова, этот взгляд. Почему? Потому что я увидел в этом истину. Я увидел, что это выше моей силы, выше моей гордости. Я увидел настоящее благородство человека, который просто испытывал сострадание к тому, кто оказался в беде. То есть, видите, можно различать между гордостью и настоящим чем-то, между ложной силой и истиной, даже когда, если это кажется старший проявляет это все, все это различается в двух вещах. Первое — в поступках, которые совершает старший, а во-вторых, в моем ощущении жизни после того, как я послушал, как я потом реагирую на людей, как я взаимодействую со всеми. У меня спокойное чувство ко всем, я уверен в том, что как бы я правильно живу или нет. Таким образом мы пытаемся различать старших. Кто такие старшие? Не обязательно люди сильные мира сего, ну, все старшие. Хотя мы должны уважать и сильных людей. Допустим, человек директор завода, и он, потому что он сильный человек, он стал директором завода, он совершал аскезы какие-то, изучал, как правильно руководить. Ну, то есть у него есть какие-то хорошие качества, иначе он бы не был директором завода. И, допустим, он этим злоупотребляет, он там себе слишком много берет, это чувствуется, все люди это чувствуют, неприятно это, на это смотреть. Но я все равно должен уважать этого человека, потому что он мне дает возможность жить. То есть он содержит меня, он дал мне работу, он помогает мне жить в этом мире своей деятельностью. Если бы он это не делал, все бы разрушилось, и завода бы не было, я бы не, негде было бы работать. И видите, это тоже проблема, потому что в свое время большевики взяли и всех буржуев как бы свергли. В результате был полный развал экономики в стране. Некому было руководить, потому что, ну, тут такие буржуи, это как раз руководители этих фабрик и заводов. То есть это интеллектуальные люди, просто они недостаточно нравственные для того, чтобы руководить правильно. То есть, видите, лучше перевоспитывать старших, даже старших, чем их свергать. Потому что если мы всех свергнем, то тогда будет нищета просто. И в некоторых странах так и происходит. Они постоянно революции делают. Вот на Украине что-то постоянно революция. Одних свергли, вторых свергли, третьих свергли. А жить все беднее и беднее становится. Может быть, вам остановиться и перестать свергать, оставить хотя бы тех, что есть. А то вообще никого не останется. Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что, понимаете, даже с людьми, которые неправильно себя ведут старшими, нужно учиться правильно себя вести. То есть лучше старшим помочь. А как вот им помочь? Допустим, ты старшего принимаешь, что он старший, ну, неправильно себя ведет. Если у тебя есть возможность какая-то внутренняя, ты можешь по-доброму его спросить: а вот вы знаете, Федор Петрович, я вот не понимаю, это правильно или нет, вот так вот поступать. объясните мне, пожалуйста. И это на самом деле он так поступает сам, Федор Петрович. А вы его спросили по-доброму, смиренно. Он может, конечно, вас немножко оскорбиться, но так как вы смиренно себя вели, вы искренне хотели узнать, правильно это или нет, он вам скажет, наверное, что правильно, а сам подумает, наверное, неправильно я так себя веду. Ну, то есть это воспитательный процесс. То есть младшие могут воспитывать старших с помощью смиренных вопросов, с помощью каких-то добрых слов. Видите, и старший, исправившись, поможет стольким людям, то есть он может потом столько пользы сделать, если он старше еще и исправился. Вот. Поэтому даже к тем людям, которые гордятся собой, которые не имеют неправильное чувство собственного достоинства, не стоит относиться плохо, потому что часто гордость имеет основание. Понимаете? То есть очень сложно гордиться нулем. Понимаете? То есть, ну вот, допустим, ты совсем ноль и гордишься собой. Это вообще дурачина, как бы. Ну, то есть, как это определить, что человек дурачина? Ну, у него вообще ноль просто. Он ничего как бы в жизни не сделал. Ну, он идет и гордится собой. Ну, вот, допустим, дети иногда такими бывают. Они вот, ну, дурные еще, маленькие. Все выросло, кроме мозгов. И они как бы берут там себе какие-то гребешки делают так на голове, какие-то под папуасов, там серьги всякие, там носы, все потыкали, и идут вот гордятся тем, что они вот опапуасились. Вот. Ну, мозгов совсем нет. Ну и что? Ну, пускай. Ничего страшного. Вот. Но смешно. Видно, что дурачина просто дурачиной. Вот. И, ну, просто смешно. Вот, но ничего страшного даже в этом случае, понимаете? А большинство людей гордятся тем, что они сделали в жизни. Вот, допустим, директор завода, чем он такой гордый, он к нему не подойдешь. Допустим, вы спрашиваешь, сколько времени, он-то тебя посмотрит, он, ты че, кого ты спросил, сколько времени? И пойдет дальше, даже не ответит тебе, потому что он директор завода, у него спрашивают, сколько времени. Понимаете, то есть он гордый такой. Ну и что? Он директор завода и не справился со своей нагрузкой, вот этой вот, своим благочестием, не справился человек. Он не для Бога все это делал, для себя, поэтому и загордился собой, потому что любая энергия, она действует, вот энергия денег, энергия славы, она действует, и никто в этом мире вообще с ней не может справиться. Поэтому многие люди просто отказываются от власти, от денег, отдают все, потому что они боятся оскверниться этой всей вещи. Но это неправильный тоже путь, понимаете? Правильный путь – это знать, как не оскверняться этой силой. Допустим, у тебя много власти, популярности, там, у тебя много денег. Живи для Бога, делай это все не для себя. И тогда в этом случае ты тоже не обеднеешь, живя для Бога. Бог тебе даст все, что тебе нужно в жизни. Ты не будешь бедным, несчастным, у тебя будет все, что надо. Но при этом ты никогда не загордишься собой. Если человек живет для Бога, то все заслуги, все почести идут старшим, идут Богу, идут добрым людям. И в результате гордости никакой нет, потому что человек понимает, что по милости Бога все происходит, по милости тех, кто рядом со мной, все происходит, не я один это все сделал и так далее. Есть много как бы пониманий, которые облегчают сердце, если ты живешь для Бога. Но если человек даже маленькую вещь сделал не для Бога, а просто для себя, то это сразу нарушает работу чувства собственного достоинства. Как это происходит? Допустим, я бросил есть мясо, а кто-то не бросил есть мясо. Ну, если это благочестивый поступок, а бросить мясо – это очень благочестивый поступок, то что со мной произойдет? То я хватану энергию благочестия, такая сила свалится на меня, такая вегетарианская сила на меня свалится, пропитает меня внутри всего. Я не ем мясо. Я вегетарианец. А не дай бог еще хуже сыроед, вообще тогда еще больше сила пропитает тебя. Я сыроед. Вегетарианец сыроед. Понимаете, сила пропитала тебя. Ну и как определить, что это истинное чувство собственного достоинства или ложное? Как это определить? А очень просто. Вот пока ты наедине с собой находишься, ты никак не определишь. А вот когда ты встретишь мясоеда. Вот тогда ты определишь, это истинное достоинство тебя пропитало или ложное. Если у тебя так... при виде того, кто ест мясо, у тебя возникло, это значит, что ты пропитался ложным чувством собственного достоинства. Благочестие, которое ты накопил, не помогло тебе. Оно вызвало у тебя неправильные реакции внутри. Понимаете, этот человек, который ест мясо, он не вызвал вот такой реакции, у него не возникло при виде тебя. Это значит, что он лучше тебя. Ну, то есть он не ест, он как бы ест мясо, но он в отвращение не впал при виде человека. Это значит, что он лучше тебя получается. То есть ты испортился своим вегетарианством. Вот. Ты стал каким-то испорченным человеком, ты брезгуешь людьми теперь, ты ходишь, тебе все противны вокруг, ты такой чистый, возвышенный, тебя все загрязняют. Вот. Даже не хочется рядом сидеть с такими людьми. Я такой чистый, возвышенный, мягкий, пушистый, все скользкие, вонючие вокруг. Вот. Понимаете? Вот и все. То есть человек сделал небольшой какой-то благочестивый поступок для себя, для своего здоровья просто. Результат – гордость. И эта гордость разрушает жизнь. Я знаю много примеров, как вегетарианцы, которые бросили есть мясо, просто бросили есть мясо, также разрушили параллельно и свою семью. Почему? Потому что начались скандалы. Ну как муж потерпит? Вот жена, допустим, бросила есть мясо, и он подходит ее поцеловать, она говорит: ты знаешь, как бы не надо меня трогать. Вот не надо меня трогать. Я не могу тебе объяснить, почему. Ну вот не надо. Вот. И он думает: Господи, как я буду жить-то с этим человеком, которого не надо трогать? Все-таки моя жена, как бы я и женился для того, чтобы ее трогать. А тут уже не надо. Почему-то стало. И потом он узнает, оказывается, что это все от того, что она бросила есть мясо, и от него теперь воняет. Хотя до этого, вот буквально 2 месяца назад, от него не воняло, потому что она такая же была, как он. То есть воняло от обоих. И она запаха этого не чувствовала. Теперь она очистилась от этого запаха мяса и воняет теперь от него. Ну, здравствуйте. Ну, то есть как я буду жить теперь с этим человеком? Это же конкретно. И вот, кстати, человек, который не гордится собой, он очень четко видит гордость. И это очень сильно оскверняет сам путь познания, вот такое поведение. Почему? Потому что вот представьте себе, человек так обжегся, то есть он увидел, как человек, который бросил есть мясо, стал вот таким вот ужасным человеком, который просто брезгует людьми. И что потом после этого человек это тоже будет бросать есть мясо? Да, конечно, нет. Он скажет: все эти вегетарианцы — это просто страшные люди. С ними вообще лучше не связываться. Если было его право, он бы подал в суд на того, кто соблазнил этого человека бросить мясо. Видите, поэтому сам путь делать что-то для себя является очень вредоносным. Даже на пути развития личности вокруг. То есть ты вредишь всем своим поведением. Ты совершил благочестивый поступок, в результате отравил сам процесс познания твоих близких. То есть потому что они никогда не пойдут туда, где нет доброты. То есть доброта — это путь к истине, путь к познанию. Если ты, став лучше, не начал лучше относиться к другим людям, то это значит, что ты идешь неправильным путем. Это однозначно. И все люди это чувствуют, однозначно это чувствуют, что это путь неправильный. Им, правда, трудно распознать гордость, отличить от истинного чувства собственного достоинства. Это сложная тема вообще для понимания. Поэтому я ее не читаю вот так широко, широкую аудиторию. Видите, вы избранные люди такие собрались, потому что вы бросили все дела и пошли смотреть не на Олега Геннадьевича, а на его картинку, живую картинку пошли смотреть. Просто ради знания. Это достаточно серьезный поступок. Вот. Это указ на то, что вы уже больше прониклись отношениями, то есть вы склонны к серьезному познанию, и поэтому я доверяю вам, говорю вам больше, чем всем остальным. Я вам говорю, что процесс познания очень сложен, надо быть осторожным. И если вы, допустим, что-то делаете просто для себя в жизни, решили зарядочку просто для себя делать или перестать есть мясо просто для себя, или перестать пить, то вы задумаетесь о последствиях, потому что лучше это делать для удовлетворения Бога. Вот если вы бросаете есть мясо, и думаете, Господи, если ты хочешь, я буду есть мясо, а если не хочешь, не буду. Подскажи мне, вот давай по ощущениям, подскажи мне, я, допустим, бросила есть мясо, и вот, ну, как бы ты, покажи мне вот это вот, что ты доволен мной, что мне нравится вот такая вот, вот ну, что тебе нравится, что я так поступила. Вот. Вот это и есть правильный путь. То есть мы делаем какой-то поступок, а дальше согласуем его с Богом в сердце, а также со старшими, а также с окружающими людьми. Мы потом смотрим, как на меня реагируют окружающие люди. Конечно, они испугаются все. Что ты, что такое? Понимаете, если бы ты бросил яблоки есть, никто бы не испугался, потому что яблоки, ну, и когда ты бросил яблоки есть, это на судьбу никак не влияет. Но когда ты бросил есть мясо, это сильно влияет на судьбу. Ну, все испугаются. Что с тобой? Что с тобой? Вот. Вот. Или, допустим, ты перестал пить на праздниках даже. Перестал пить на праздник. А как вообще праздники с тобой справлять? Ты что, как бы, ты же теперь отбился от коллектива. Ты что, с ума сошел вообще? Почему? Потому что если человек бросил пить лимонад, на судьбу никак не влияет. А вот если он бросил пить вино, это сильно влияет на судьбу, и люди пугаются, потому что человек становится другим. Его куда-то несет, он куда-то уходит от нас. Поэтому испуг будет. Но если вы идете правильным путем, уходите не в фанатизм, не в сектантство, а уходите в истину, тогда вы не среагируете на их испуг как-то плохо, а наоборот скажете: простите меня, пожалуйста, что я так поступил. Это, конечно, нечестно по отношению к вам. Ну вот это для меня вот такое, я не могу по-другому, меня от этого мяса просто тошнит, как бы я, ну не хочу его есть, ну почему я должна его есть? Ну я как бы, я солидарна с вами, как бы готова рядом с вами кушать, все, я солидарна, ну не хочу, ну мне не нравится, и вот пить я не хочу тоже, ну дайте мне возможность так жить. И люди подумают, ну ладно, если человек он тошнит, там, ну что, заставлять, что ли, что же, насилие какое-то, ну мы же ради удовольствия мясо едим, а не ради вот того, чтобы какой-то долг выполнить. Там. Ну, пускай не ест, ничего страшного. Он, главное, нас уважает, как бы уважает нас за то, что мы вот такие. И все, как бы, и все налаживается в результате. Таким образом, вы скажете, а зачем вообще мне вот париться с этим чувством собственного достоинства? Что мне не хватало проблем, что ли, в жизни? Вот я пришел на лекцию Олега Геннадьевича, у меня и так куча проблем. Я пришел, теперь еще одна проблема появилась, чувство собственного достоинства. Зачем мне это все надо? Не так тяжело жить в этом мире, теперь я об этом еще буду думать. Вот что, зачем Олег Геннадьевич мне это все вот рассказал? Не какая-то информация такая. Теперь вот ходи и думай, как я поступил, достойно, недостойно. Ну, какой у меня будет аргумент? Во-первых, все и так думают, как я поступил. Хоть рассказывай, хоть нет. Все постоянно думают, как я поступил. Каждый день, каждую секунду. И так думаем, достойно или нет. Поэтому разобраться в этой теме все равно придется, понимаете? То есть все равно надо разобраться, иначе думать слишком много будете. А тут все понятно. Вот, допустим, как, что понятно? А вот все понятно. Я проверяю свое чувство. Мне хорошо стало от поступка. Хорошо. Вывод не делаем, проверим. Я горжусь собой или нет? Меня, допустим, оскорбляют за мой поступок. Я реагирую или нет? Вот. Я чувствую себя ближе к Богу от своего поступка. У меня в сердце совести больше стало или нет? Вот. Я поступил по священным писаниям или нет? Я поступил, как старшие говорят, или нет? Ну, то есть знание, если мы как бы оцениваем себя с позиции знания, тогда очень хорошо. Тогда легче жить становится. В этом смысл моих слов, того, что я вам сейчас говорю. Больше того, следует знать, что очень важно понять, что еще некоторые тонкие вещи, которые очень трудно понять. Например, человек говорит: ой, я такой грешный, я грешный, грешный постоянно, я грешу, все, у меня все как бы еще побьется головой об стену. Вот. Замечательно. И думает: я такой правильный человек. Раньше я так не думал, я ходил гордым, а теперь я чувствую себя грешным, и это так правильно, чувствовать себя грешным все время. А вам не кажется, что это просто подмена? Потому что ты до этого думал только о себе, и сейчас думаешь только о себе. Часто люди, они думают о себе со знаком плюсом, потом переходят на знак минус, и думают, что это уже возвышенное мышление. На самом деле возвышенное мышление — это перестать думать о себе. Грешный ты или не грешный. Иди делай добрые дела. И не думай о том, грешный ты или не грешный, просто выполняй свой долг. Я такая грешная, не могу тебя готовить, ты возвышенный муж. Нет, ты должна готовить, потому что это твой муж, это твой долг. Больше некому ему готовить. Он останется голодным. Видите, очень важно понять, что чувство собственного достоинства может работать правильно или неправильно. И есть только один критерий неправильной работы чувства собственного достоинства. Человек слишком много думает о себе. И вот это вот слишком много думать о себе также означает очень одну великую вещь. Я решил исправить свой характер. Работаю над своим характером. Сейчас куча-куча психологов всяких учит работать над своим характером. Ну, то есть мы не просто думаем о себе теперь, а работаем над своим характером. Представляете, как возвышенно теперь мы думаем о себе. Ну, то есть мы не просто думаем о себе, а мы думаем о себе вполне законно, потому что я работаю над своим характером. Я хочу быть честным, нежным, добрым, возвышенным. Я работаю над своим характером теперь. Вот чем я теперь занимаюсь. А над чем заниматься? А надо просто идти и делать добрые дела. Допустим, если ты добрый хочешь быть, ну, сделай доброе дело кому-нибудь. И забудь про себя. Не работай над своим характером, а сделай доброе дело. Это разные вещи, принципиально разные вещи. Если ты работаешь над своим характером, ты никогда доброе дело делать не будешь. Ты будешь всегда все делать с умышленным каким-то мотивом. Вот, допустим, ты подходишь к человеку и говоришь ему: «Можно вам помочь?» То есть ты не помогаешь не потому, что помочь человеку хочешь, а потому что ты работаешь над своим характером. И ты идешь, ему помогаешь. И когда ты чувствуешь, что я помогла, что это называется? Гордость собой просто и все. То есть какой результат такой работы над своим характером? Опять гордость. То есть человек никуда от нее не убежал. Потому что есть только один способ убежать от своей гордости — это забыть про себя. Хочешь помочь человеку, не надо думать о том, как исправится твой характер от этого. Об этом будет думать Бог. Потому что характер человеку дается как наказание или как награда. Это не моя работа. То есть это не моя работа ставить меня на первое место, когда я на соревнованиях участвую. Это работа Бога. Если я побеждаю в соревнованиях, Бог меня ставит на первое место. Это не моя работа изменять свой характер. Это работа Бога. Я просто иду и помогаю тетеньке сумочку пронести. Или, допустим, еще что-то помогаю. Я не думаю об изменении своего характера, я просто живу правильно. Конечно, я думаю об этом. Мне хочется быть счастливым, это факт. И счастливым может быть человек только с хорошим характером. С плохим характером человек не может быть счастливым. Таким образом, это закономерно думать о том, чтобы у меня исправился характер. Но исправлять его надо правильно. То есть как исправлять свой характер? Надо отвлечься от себя и начать делать добрые дела. И следить за собой. Бог тебе уже дал доброту. Он дал тебе уже свободу от лени, от жадности в сердце или не дал. И когда ты увидишь, что дал, тебе будет очень радостно. Ты почувствуешь, вот видите, здорово. Я наконец-то стала бескорыстной. В какой-то степени. Это хорошо. Это истинное чувство собственного достоинства, но приносит радость. Человек, который достиг чего-то в жизни, правильно жил свою жизнь, он тоже счастлив. Не то, что никогда не надо быть счастливым. Надо быть счастливым, но счастье это означает что? Только одна вещь. Бог мной доволен. И как определить, что я не сам собой доволен, а Бог мной доволен? Как это определить? Когда человек сам собой доволен, то всем остальным противно вокруг. Он сидит такой, Да, я прожил настоящей жизни, все сидят, слушают его. Вот. Понимаете, а когда Бог человеком доволен, ему даже хвалить себя не хочется. Он просто знает, что он прожил настоящую жизнь. И ему не надо никому этого доказывать. Он и так счастлив, не доказывая никому. Он и так самодостаточный, даже если никто не знает о том, что он прожил настоящую жизнь. Ему и так хорошо, у него и так все классно, ему не надо никакое шоу делать. А если люди не поймут, что он прожил настоящую жизнь, то это тоже его не сильно волнует, потому что Бог оценивает человека лучше всех. Он дает человеку настолько сильное чувство, которое никто никогда не сможет заменить. Ни один человек не сможет так оценить наши поступки, как Господь оценивает сердце. Поэтому нет, у настоящего достойного человека нет необходимости никому ничего доказывать. Нет необходимости перед кем-то рисоваться. И мемуары писать нет необходимости. Понимаете? А вот человек, который достойно старался жить, но все-таки в основном думал о себе, о своей славе, о своем достоинстве, то тогда он будет этим заниматься. Он будет всем доказывать. И это означает в какой-то степени поражение. Но мы не должны реагировать на это. Допустим, человек там дорифовал на льдине, допустим, там много лет, сделал подвиг, совершил. И потом написал об этом рассказ, как он дрейфовал на льдине, как бы ему повесили награды, он ходит с этими наградами, гордится своим поступком. Нормально. Ничего плохого в этом нет. Не надо за это человека осуждать. Неизвестно, что бы мы делали, если бы мы совершили такой подвиг. Вот. Но надо знать при этом, что настоящее чувство собственного достоинства проявляется в глубокой силе человека, которая сочетается со скромностью души. То есть сила глубокая внутри, человек чувствует себя очень достойно внутри, но при этом внешне это как-то не сильно проявляется. Следующая тема, о которой я хотел бы с вами поговорить, это, опять же, скромность. Вот, допустим, должна ли скромничать жена в отношениях с мужем, если он загулял? Должна ли она делать скромный вид и смиренно себя вести? Конечно, нет. Она должна сделать сильный вид, радостный, достойный, чтобы отшибить у него всякое желание смотреть на других женщин. И при этом очень строго себя вести. Если ты еще раз так сделаешь, то до свидания навсегда. Если ты как бы не имеешь такой достойной силы и такая, если ты еще раз так делаешь, до свидания, до всегда, понимаете, то как бы это не подействует, он подумает, ну и слава Богу, что я с тобой, скупсей-то буду, там красивый, радостный человек со мной находится рядом, достойная, ты тут какая-то простокваша, мочалка, вот, и как бы я должен тебя слушать, то пойдут, хорошо, до свидания навсегда, до свидания, хорошо тогда, вот, понимаете, то есть поэтому очень важно быть достойным. Это большой долг человека, быть достойным в жизни. Поэтому мы всегда должны стремиться жить для Бога, выполнять все в жизни правильно. Чувство собственного достоинства — это удача человека, это его возможность достигнуть успеха в жизни. Успех нужен, потому что неуспешный человек несчастный. Успех женщины — это когда у нее верный муж. Успех родителей — когда у них хорошие, благородные дети. Понимаете, успех в жизни нужен, без успеха невозможно жить. Но надо понять, что успех без достоинства не бывает. Если вы чувствуете себя недостойным, то не будет никакого успеха, не надо на него рассчитывать. Случайности в успехе не бывает. Успех бывает, когда ты в отношениях с Богом стал сильным, и у тебя благодарность от Бога в сердце уже пришла. Она выражается в виде того, что старшие тебя оценили. Люди тебя уважают за то, что ты делаешь в жизни. Вот тогда ты будешь успешным. А если ты просто хочешь делать успешный вид, то это просто мыло, мыльный пузырь. Никакого толку от этого нет. Итак, видите, очень важно жить для Бога. Если человек не живет для Бога, не будет, чувство собственного достоинства не встанет на место. Люди, которые не живут для Бога, они суетятся, чувство собственного достоинства уходит вперед. Это вызывает то, что у человека напряжение развивается в жизни, усталость. Как определить, что мое чувство собственного достоинства ушло вперед? Я суечусь постоянно, куда-то бегу. Мне некогда молиться, некогда зарядку делать. Я постоянно обеспокоен тем, что не хватает денег. Все вокруг пищат, денег, 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 я тоже пищу. У нас какие-то чрезмерные запросы на жизнь, не соответствующие нашей зарплате. То есть мы хотим больше, чем зарабатываем. Это означает жизнь вперед. То есть я хочу счастья. И всегда жизнь вперед означает, что люди сильно обескуражены внешними ценностями. Конечно, эти ценности есть. Без пищи, без крова жизни ужасно. Эти ценности есть. Но насколько они главными в жизни являются, насколько они приоритетны настолько, чтобы все забыть остальное, вот в чем вопрос. Человек должен ставить на второе место всегда, стараться в эти ценности в жизни. Но они заставляют себя выставлять, они выходят на первое место и говорят, мы главные, еда главная, деньги главные. Они говорят эти ценности. А мы должны силой воли, знанием, разумом говорить, нет, главное это духовная жизнь, главное это молитва, главное это верность, это любовь, главное это чистые отношения. Все остальное дает меньше счастья человеку, поэтому менее главное в жизни. Есть люди, которые просто очень сильно обожглись в жизни. Там все поумирали родственники, там покалечился человек. С работ повыгоняли, из страны повыгоняли, везде повыгоняли, в тюрьму посадили, что только не сделали в жизни. И человек как бы все, он как бы обескуражен. Жизнь его покалечила, поломала сильно. Вот. Сделала его униженным. Она унизила, судьба унизила человека. Что нужно делать? Это значит, что у тебя не хватило аскетизма в жизни, чтобы победить свою судьбу. Если у тебя не хватило аскетизма, судьба тебя сломала, ты не был достаточно сильным, потому что когда человек достаточно сильно аскетичен, что такое аскеза? Допустим, просто бег, просто пост, просто неподвижное положение тела. Это тоже аскезы. Они копятся и дают возможность побеждать судьбу. Молитва тоже аскеза. Добрые дела тоже аскезы. Все это вместе накапливается и противостоит ударам судьбы. Но если не было противостояния, тебя судьба сломала, вставай на ноги. Достойная жизнь в данном случае. Вставай на ноги. Молись. Совершай эти аскезы, чтобы прийти в себя. Приходи в себя. В сломанном состоянии жить нельзя. Это грех. Восстановись, стань сильным. Тебя судьба сломила, ничего страшного, в следующий раз ты победишь. Она... И для этого предназначена судьба, чтобы ее побеждали. Она специально нажимает для того, чтобы ее побеждали. Это как отец, допустим, он сопротивляется сыну для того, чтобы тот стал сильным. Он дерется с ним для того, чтобы тот стал сильным, а не для того, чтобы его уничтожить. Так же судьба, она действует как сестра на самом деле. Она заботится о человеке. Хотя нам кажется, что она не как сестра себя ведет, она заботится слишком жестко, но для того, чтобы мы стали сильнее, в этом смысл жизни. Поэтому, если тебя сломала жизнь, ты надломленный, ты думаешь, ну я уже не смогу так жить, а люди, иначе все, как бы меня сломала судьба. Сможешь. Совершай аскезы. Молись. Бегай. Постись. Не двигайся. Совершай аскезы. Стань сильным. Сделай так, чтобы опять восстановиться внутри, чтобы твое чувство собственного достоинства встало на место. Сделай так, не бойся ничего, Бог тебе поможет. Приди в себя. Загордился собой? Хорошо. Есть метод, как избавиться от гордости. Гордость, а что делает человек? Как определить, что загордился собой? Два способа определить. Первый, старший тебе скажет. Второй способ, судьба обломает. Судьба обламывает только гордых людей, понимаете? Только гордых. Больше никого не обламывает. А не гордого человека невозможно обломать. Вот что с ним судьба не делает, он совсем согласен. А если ты обломался в жизни, почувствовал надлом какой-то, почувствовал, что тебе как-то не повезло, плохо стало, так это значит, ты просто гордый человек. А что делать, когда ты гордый человек? Что делать? Как побеждать судьбу?
Своей виной тебя себя простить не в силе. Скажи, Господь, какой ценой прощение дар дается в мире. Стою перед своей бедой, стена не я унять не в силе. Скажи, Господь, какой ценой, покой дается до могилы. Молиться и кланяться, учиться каяться. Киртанам Шраванам, глотать пыль Вриндавана.
Киртанам Шраванам означает совместная молитва и слушание тех, кто молится. Киртанам означает совместная молитва, это санскритское слово. Шраванам означает слушать тех, кто молится. А Вриндаван — это святое место. Ну, то есть посещать святые места и глотать пыль. Что значит глотать пыль? Это значит кланяться в святом месте, находиться в пыли тех, кто посещает святые места. Означает смирение. Ты в пыли находишься людей. То есть быть в пыли чьих-то людей каких-то — это унижение с точки зрения обычной жизни. Допустим, ты кто-то прошел, а ты лицом в его след уперся. Это, ну, унижение считается. Ты что, как бы, ну, ты что? Вот. Но если человек уперся лицом в след святого человека, то он не зря совершил это унижение, потому что когда человек кланяется в стопы человеку или в пыль его, где он прошел, или пыль эту сыпет себе на голову, то это означает, что он насыщается аскетизмом этого человека. Он на себе, на свою голову кладет его аскезы, потому что ему своих аскез не хватает для того, чтобы очиститься. Ему нужна помощь. И когда человек смиренно себя ведет по отношению к тем, кто совершает аскезы, он наполняется аскетизмом этих людей, потому что аскезы человека все находятся в его стопах. Ну, гордость себя поднимается вверх у человека, в голову, мозги, а аскезы все опускаются вниз. И поэтому все аскезы находятся в стопах у человека. И если ты кланяешься стопам, ты получаешь силу его благословения, его аскетизма. Вот. Но как бы в голову не только гордость уходит, знание тоже в голову уходит. Все, что из головы выходит, это плохо. Это неправильно так думать. Но так или иначе, надо быть осторожным. Ну, то есть, если ты гордый, значит, раскаивайся, молись, слушай тех, кто молится, иди в святое место, поклонись святым людям. Вот так исправляется гордость. Человек может убрать и гордость из своего сердца спокойно. Для этого нужно как бы молиться и каяться, кланяться, совместно воспевать молитву с другими людьми, не в одиночку, и слушать тех, кто молится. А также посещать святые места, служить святым людям в святом месте, тем, что кланяться им, заботиться о них там, и так далее. Вот таким образом. А если ты унижен жизнью, воспрянь, восстань. Видите, есть разные позиции. Есть депресняк, то есть ты разочарован. Ты не унижен как бы, тебя жизнь не унизила, она разочаровала. Ты не хочешь жить просто. Вот не хочешь, и все, тебе ничего не хочется делать, у тебя нет энтузиазма. Все равно делай, иди и делай, приди в себя. А есть еще униженные люди, они хотят делать, они хотят жить, но не могут, потому что унижены, они унижены. Униженный человек должен соприкасаться с возвышенными людьми. Если ты унижен, приди к возвышенному, не к гордому, а к возвышенному. Тебе станет хорошо, иди просто в храм, посмотри на святых людей. Тебе станет легче сразу, хоть ты униженный. Иди на природу, погуляйся, потому что все деревья, они величественные, природа величественная, она никогда не униженная, природа никогда не унижается. Птички поют, все сверкает солнцем, все очень чисто и красиво. И ты тоже наполнишься этим, твое унижение пройдет. Унижение означает нехватка силы. Так же, как разочарованность — нехватка силы, унижение — тоже нехватка силы. А гордость — это избыточная сила. Надо себя склонить, надо свою силу уменьшить. Гордость означает, сила пошла не туда, не в ту сторону. Надо уменьшить, надо оставить смирение. как определить, что ты гордый? А ты никого слушать не хочешь. Тебе говорят, а ты не слушаешь. Это гордость. Тебе говорят, как надо правильно, а ты не слушаешь. Гордость. Гордость всегда имеет причину. Какая причина? Человек чего-то достиг в жизни. Он достиг, слушать никого не хочет. Это гордость. Результат разрушения. Человек, который достиг чего-то в жизни, слушать никого не хочет. Какой результат? Он теряет то, чего достиг. Все. Так работают законы природы. Поэтому, чтобы не терять, нужно учиться слушать людей, советы различные. Учиться все понимать, как вот люди же пытаются помочь. Даже если они сами из гордости советуют, все равно послушай. Потому что как бы мудрый человек даже из грязи золото вытаскивает. Понимаете, вот, допустим, те, кто советует, есть такой пример. Один святой человек болел, просто у него было слабое сердце, уже пожилой возраст, и к нему привели аюрведического врача. Он оказался пьяным, это врач. И ученики этого наставника, этого врача в шею как бы начали толкать, святой... Он пару слов уже успел сказать врачу, пощупал его пульс, но поняли, что он пьяный. Ну, начали выталкивать шею, но наставник говорит, оставьте его, пускай подойдет, скажет, что он хочет мне сказать, какие он дает мне совет. И этот врач подошел такой, вы знаете, у вас больное сердце, вам надо его тренировать, вам надо каждое утро просто ходить, спокойно ходить, ходить, ходить подолгу, и вы сможете выздороветь. Понимаете, он пьяный человек. Чего вы слушаете пьяницу? Чего он может посоветовать? Мудрый человек вытаскивает золото даже из грязи. Он послушал этого пьяного доктора и начал выполнять его рекомендации. И выздоровел в результате. Понимаете, поэтому если вы даже видите гордость в том человеке, который с вами говорит, это не факт, что не надо слушать его совет. А часто мы видим гордость в других людях, потому что сами гордые. Вот если я во всех, кто как бы мне дает советы, вижу гордость, значит, я сам гордый просто. Потому что человека, понимаете, у человека у любого есть чувство собственного достоинства. Но гордый человек путает чувство собственного достоинства с гордостью. Это еще один признак того, что я гордый. Я с кем не говорю, мне все раздражают. Тот бы мне совет не дал, я не хочу никого слушать. Значит, я гордый. Понимаете, то есть чувство собственного достоинства, правильно, которое работает, оно распознает, кто гордый, кто нет, но оно всегда берет истину от всех. Неправильное чувство собственного достоинства никого вообще не хочет слушать. Гордое чувство собственного достоинства никого не слушает. Ни те, кто правильно говорит, ни те, кто гордится собой. Оно не может взять истину вообще. Это значит, что гордый человек, он обречен на поражение. Потому что побеждает только тот, кто сотрудничает, кто взаимодействует со всеми. Такой человек побеждает. Но если человек не хочет взаимодействовать, он думает, я сам все знаю, что мне советят, это пристают. Все, тогда поражение. Человек терпит поражение в жизни. Это очень опасная такая позиция. Я несколько раз в жизни так терпел поражение. Потом понял, что эта позиция не нужна мне просто, я не хочу ее иметь. Когда много говоришь всем, все тебя слушают, естественно, человек становится гордым. Понимаете? Вот я, естественно, стал гордым, потому что много болтаю. Поэтому, когда человек много говорит, он должен учиться слушать. Слушать старших советы. И тогда гордости можно таким образом нейтрализовать. Но это трудно. Это аскеза. Но ей надо пути этим путем идти. Иначе невозможно победить себя. Еще хочу вам рассказать тему, это будет последний, потом будет ответ на вопрос. Тему взаимодействия чувства собственного достоинства с чувствами или с судьбой. Потому что судьба всегда действует через желание. Сильное желание – признак сильной судьбы. Слабое желание – слабой судьбы. И часто человеку кажется, что если он свое желание выполнит, тогда будет на сердце хорошо и достойно. Вот не надо путать эти вещи. Потому что это факт, что нам надо кушать. Желание говорит, ешь, ешь, кушай. Мы каждую секунду выполняем свои желания. Ну, не надо из этого делать какую-то там, знаете, я поел, типа, я такой накушенный теперь, понимаете? Ну, поел, что-то из этого, гордиться-то этим. Или я вышла замуж наконец-то. Ну, вышла и вышла, удовлетворила свое желание. Я родила ребенка, как некоторые женщины. Ну, как бы это хорошо женщинам уступать, но некоторые женщины злоупотребляют. Они такие, я с ребенком, давайте мне, как бы, все места уступайте, все, разбегайтесь вокруг, бегайте передо мной, прыгайте, я с маленьким ребенком. Вот. Ну, что ты с маленьким ребенком? Удовлетворила свое желание, получила маленького ребенка, и не выпендривайся теперь, немножко скромнее себя веди. Люди добрые тебе помогут, конечно. Маленький ребенок нуждается в заботе, все понимают, все помогут. Но если ты будешь выпендриваться, это некрасиво выглядит. Хотя и ну, в обществе людей обычно не принято ну, ставить на место женщину с маленьким ребенком. Ну, даже если в обществе не принято, понимаете, я старше для вас, и тем более уже как бы старею в возрасте. А когда человек стареет, он может что хочет говорить. Он уже, может быть, у него маразм старческий, кто его знает. Вот, поэтому я и говорю вам, женщины с маленькими детьми, что это хорошо, что у вас маленькие дети, и люди будут вам уступать, но не надо этим злоупотреблять, потому что вы, ваши маленькие дети – это просто удовлетворение вашего желания. Точно так же, как вы гордитесь тем, что вы поели, или гордитесь тем, что вы вышли замуж, точно так же вы гордитесь тем, что у вас маленький ребенок. Разницы никакой нет. Это просто гордость, и все. Поэтому нужно быть очень, как бы, стараться как посмирение себя вести в разных ситуациях жизни, не надо собой гордиться. Хотя свое достоинство надо отстаивать. Если у вас маленький ребенок и вас притесняют, вы должны сказать всем, вы что, это ребенок, надо заботиться. И это нормально. Видите, то есть всегда надо за собой следить во всех ситуациях жизни, но мы должны четко понимать, что удовлетворение желаний своих ничего общего с истинным достоинством не имеет. Понимаете, допустим, если тебя оскорбили, ты морду хочешь дать за это. Ну, нормально, ну что, ну оскорбили, ну дал, потом помирился. Все нормально. Но не надо из этого делать что-то такое очень возвышенное. Типа, вот меня оскорбили, я дал морду за это. Это очень святое дело дать морду, когда тебя оскорбили. Ничего тут святого нет. Тебя оскорбили, ты поругался, поссорился, помирись потом. Вот, допустим, я с мужем поругалась, и теперь как бы на одни и те же грабли второй раз не наступают, мы разводимся, потому что мы поругались. Ну, поругались, помиритесь. Чего ты там свое чувство гнева удовлетворила на него, поругалась? Ну, и что тут такого? Ничего тут возвышенного никакого нет. Вот ты видишь свою правду, он видит свою, вы очень убеждены в своей правде. Ты считаешь, что он тебе должен служить, заботиться о тебе. Он считает, что наоборот, вы поругались. Теперь миритесь. Почему? Потому что никакого достойного поступка вы не совершили. Это понятно, что невозможно не ругаться, понятно, тяжело, как бы он на меня давит, а я тоже счастья хочу. Вот, ну, это понятно все, как бы, это жизнь. Но ничего тут такого, понимаете, люди, знаете, поругал, и я принципиально мириться не буду, потому что я достойный человек. Да ничего достойного нет, поругался, ты просто в испражнениях измажился, и все. Ну и ходи теперь в этих испражнениях, делай гордый вид, вот я измажался в испражнениях. Я такой крутой. Ну ничего тут крутого нет. Вот, поругался, помирись, иди, измазался в испражнениях, помойся. Чего тут крутого? Ничего крутого нет. Помойся, надо помыться. Я разок с ребятами в детстве играюсь, где-то там в деревне игрался, и чувствую, что-то пахнет от кого-то. Ну, понимаете, да, чем? Вот. Ну, в деревне там много же всего валяется. Животные ходят. Вот. Я думаю, пахнет что-то, какая-то вонь, что-то они, ребята какие-то вонючие, деревенские эти. Вот. А потом понял, что это я сам наступил, понимаете? Не, они наступили, а я сам наступил. Мне так неудобно стало, я думаю, надо быстрее помыть ботинки. И пошел быстрее мыть ботинки, чтобы не пахло от меня. Понимаете? Но также человек, который поругался, надо быстрее извиняться. И даже если ты прав, не имеет значения, поругался, извинись просто за то, что ты поругался. Потому что иначе ничего хорошего из этого нет, понимаете? Не надо из себя делать гордого человека, типа я поругался, все, теперь мы не дружим, потому что мы поругались. Но ничего здесь такого нет возвышенного. Это ложное достоинство заставляет тебя не мириться. Ложное достоинство надувает тебе щеки и говорит, не буду мириться, я достойная девчонка. Понимаете, мирись. Достойная девчонка мирится. Потому что достойный человек распознает в себе чувство собственного достоинства, неправильно работающее. Как это распознать? Если я свое чувство удовлетворил в чем-то, там нет чувства собственного достоинства правильно, там есть только ложное. Я, допустим, поругался, это что, удовлетворение чувств? Что тут такого? Я поругался, просто мне захотелось поругаться, я поругался. Но если ты наказал кого-то, потому что так Бог хочет, никогда не надо оправдываться. Потому что в твоем сердце в этом случае будет все спокойно. Вот поругался там, ничего спокойного в сердце. Нет, все плохо. Извинись, станет лучше. Посмеетесь еще потом, как вы тарелки били. Будет весело. Потом будете вспоминать в жизни, будет что вспомнить. Когда люди не ругаются, ничего не бьют, там нечего вспоминать даже. Улыбались всю жизнь, все друг другу, что вспоминать. А тут у них такая жара, так жизнь такая насыщенная. То поругались, то тарелки побили, то разъехались, опять съехались. Столько воспоминаний вообще. Но эти воспоминания хорошими будут только в том случае, если вы все время мирились, понимаете, мирились. И тогда будет насыщенная, счастливая жизнь. То есть вы и ругаетесь там, и разъезжаетесь, и швабры ломаете, что только не делали вообще. Супер интересная жизнь такая. Понимаете, если вы миритесь все время и смеетесь потом над этим, над всем. Интересная, насыщенная жизнь семейная. Вот. Что-то вы не улыбаетесь, я смотрю, я шучу, и вы такие все грустные сидите, наверное. У вас у всех насыщенная жизнь, я чувствую, семейная. Вот. Ну вот надо мириться, тогда будет весело, будет смеяться тогда над этими шутками. Вот. Видите, очень важно знать, что мы часто путаем ложное чувство собственного достоинства с истинным, а это разрушает жизнь. Если я принял ложное чувство собственного достоинства за истинное, разрушаю отношения и жизнь. Не надо этого делать. Это неправильно. Но если вы истинный поступок совершили, а кто-то хочет, чтобы вы извинились за него. Никогда не извиняйтесь. Это неправильно. Господь в сердце подскажет спокойствием, силой, уверенностью. Не надо извиняться за правильные поступки, и надо всегда извиняться за неправильные. Но надо распознавать себе вот желание, которое действует из судьбы. То есть судьба, она когда напрягает человека, когда человек действует из чувства истинного достоинства, он никогда не входит в аффект какой-то, в напряжение, в там жар в психике, там что-то чувство у него как бы не выходит из равновесия. Он спокоен. Но если человек под действием судьбы что-то делает, даже если ему это кажется правильно, даже если он правильный поступок делает, но под действием судьбы, все равно надо извиняться. В этом случае чувство выходит из равновесия, ты кипишь, как бы у тебя все ненормально, чувства сравниваются с конями, разум с возничим, а ум с вожами, которые ты накатываешь. Поэтому надо всегда останавливать свои чувства. Где бы ни было, если они выходят из равновесия, останавливай их, как бы тебе тяжело не было. И это правильное поведение. Правильное поведение, даже если ты, допустим, скачешь в нужном направлении, чувства вышли из равновесия кони. Надо их привести в порядок, иначе колесница вся просто перевернется, слетит. Неправильное движение — это опасно. Может быть, какие-то проблемы. Но всегда распознается истинное достоинство работает или ложное, потому как ты реагируешь на все. Вот если у тебя гнев, там, напряжение внутри, значит, это не истинное достоинство действует. И, может быть, ты не туда скачешь, а может быть, ты туда скачешь с неправильным настроем. Разберись с этим.
Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю. нападаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, и пугую не слушайте, блядь. Но что-то кони мне попали, привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я о ней напою, и я куплет допою. Немного еще постою на краю.
Надо поставить на краю, если вас куда-то несет, быстрее-быстрее квартиру покупать, быстрее-быстрее разводиться, быстрее-быстрее сходиться, быстрее еще чего-нибудь. Успокойтесь. Надо чувства напоить свои. Чем? Духовной жизнью. Сходите в храм, покойте, покушайте освященной пищей, сходите на природу, пообщайтесь с добрыми людьми, напоите свои чувства, чтобы они успокоились. И постойте хоть немного на краю, потому что в пропасть судьбы всегда успеете. Не нужно торопиться. Нужно понять, что если ты в таком настроении, с сильным жаром в сердце, какой-то поступок хочешь совершить, это неправильно. Нужно постой на краю, подумай. Надо тебе это или нет? Время покажет. Ты сможешь понять. Если все правильно, то чувство твое успокоится, а ты этот поступок все равно совершишь. А вот если чувства твои возбуждены, и ты совершаешь даже хороший поступок, он все равно будет не таким качественным. Он не повлияет правильно на сознание людей, ничего не изменит вокруг в лучшую сторону. Просто вызовет конфронтацию, конфликт. Поэтому всегда важно постоять на краю и чувства свои напоить. Никогда не позволяйте своим чувствам выходить из равновесия. А если вышли, раскаивайтесь, приходите в норму через покаяние. Сейчас у нас следующая часть нашей программы. Лена, давайте, выполняйте свои функции. Там я тоже проникся вот этим желанием из Феодосии. Вопросик какой-то сильно они хотят задать, так прямо уж. Давайте их спросим, чтобы они не страдали.
Да, хорошо. Там постоянно участница. После Феодосии, пожалуйста, Челябинск, подготовьтесь. Прямо
говорить. Плакать не надо.
Я немножко волнуюсь. Простите.
Да, нормально.
Нормально. А вы меня слышите? Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Геннадьевич, я немножко волнуюсь, но я постараюсь собраться. Вы меня слышите?
Слышно?
Да-да, все да. Нормально, волнуйтесь, все хорошо, все вас слышим, рассказывайте.
Я замужем уже 10 лет. У меня ребенок, сыночек, у меня 9 лет будет в конце. Но все время у меня проблемы дома, все время с мужем у меня проблемы. Я хотела уйти несколько раз. Но я не знала, как правильно делать. Я все искала пути и нашла вот Трихлобова, нашла, что нельзя бросать. Надо терпеть, надо...
Кто это сказал?
Трихлобов.
Трихлебов?
Трихлебов, да. Трихлебов я...
Молодец, хорошая, хорошая мысль.
Я не знаю, но я все время молюсь, все время пытаюсь жить правильно. И молю Бога, чтобы он правильный путь меня все время мудрости мне давал, чтобы я его волю сделала, чтобы я не ошибался, потому что я ответственность не несла перед своим ребенком. Потому что если мы не понимали друг друга, это не вина ребенка. Я хотела, чтобы у него был отец рядом все время. Не знаю, это правильно я поступила или нет, но мы с мужем моим не живем вместе, понимаете? Мы 2 месяца жили, сделали как бы ребенка, и все, мы до сих пор не живем вместе. Вы говорили вчера, в вчерашней лекции, что надо наказывать мужа, извините, надо отстраняться. Но как я могу наказывать, отстраняться, если мы в разных, как бы, мы вместе в одном доме живем, но мы не вместе, и как муж и жена. Ну, мы прописаны, все официально, я законная жена его. Но я не знаю, я все время себе как бы, ну, мы не жили так, я себе вот успокаивала, что вот есть люди, у которых муж как бы стал инвалидом, но они же не разводятся, они же живут, смирятся, как бы живут, терпят. Я и так и себе говорю, ну и что, ну не живут. Ну и живи, ну и что, надо терпеть, ну не знаю, я правильно делаю или нет. Но я сейчас в таком состоянии, что в этом году он уже написал, что я должна, он мне сказал, что я должна написать, подписаться как в каком-то бумаге, чтобы он взял банка кредит большой. Но я сказала, что я не буду подписываться. Я не буду подписываться за эти большие деньги. И сейчас у нас очень такие нехорошие отношения.
Давайте я теперь уже начну отвечать на ваш вопрос.
Если можно, простите, пожалуйста.
Потому что ваш вопрос перешел в лекцию. Давайте, я уже понял все, ситуация ясна. Видите, как бы вы правильно сказали, отстраняться уже некуда, как бы вы и не приближались друг к другу, понимаете? Отстраняться может те, кто приближены. Вот вы, допустим, с мужем живете, терпите да. его, как бы заботитесь о нем. И он как бы обнаглел чуть. Ну, вы отстранились. А у вас, понимаете, ну, нет оснований отстраняться, потому что вы вместе же и не живете. Да. То есть как это не для вас совет, понимаете? При чем тут отстраняться? Вам, у вас другая проблема. У вас две проблемы есть. Первое, что нужно знать человеку. Для того, чтобы наладить отношения, нужно сначала прийти в себя. Ваше чувство собственного достоинства находится в униженном состоянии. И еще и в подавленном. То есть вы мало того, что разочарованы в жизни, вы еще унижены. И заниматься надо сейчас этим вопросом. То есть нужно в отношениях с Богом, с природой, с добрыми людьми восстанавливать свое чувство, что я живу правильно. Вот свою веру, свою жизнь восстанавливать. Ваша вера сейчас, жизнь разрушена. Вы не понимаете, как правильно жить, что делать. Почему? Потому что вы не справились с характером мужа. А чтобы справиться с характером мужа, надо опять копить силы, быть аскетичной, сильной. И даже если он ведет себя неправильно, вы терпите спокойно, успокаиваете его. И в конце концов весь пыл его гасите, и он становится хорошим человеком со временем. Вы доказывали ему, как ему правильно себя вести, он доказывал вам, как правильно себя вести. В результате... А?
Вообще не слушается меня.
Вообще не слушается. Вот ни один мужик не слушается никого. Вот, ни один мужик, никакую, ни одну женщину не слушается. А если слушается, так он святой, значит, понимаете? Это надо на него молиться. Вот, ни одна женщина мужа не слушается.
А если поехать никогда. С этого города вообще...
Вы меня слушаете сами-то или нет? Или болтаете все? Пожалуйста. Вот. Ни одна женщина, она не слушается никакого мужа вообще. А если слушается, так это вообще такая женщина необычная. Понимаете? Мы все одинаковые, мы все непослушные в этом мире. Вы непослушные, он непослушный. Но надо все равно принять человека таким, какой он есть. Вот не слушается, ничего страшного. Вы тоже не слушаете. Вот я вам говорю, вы меня не слышите, свое что-то говорите. Что, вы слушаетесь? Нет. Вы на своей волне находитесь, меня не слышите. Я принимаю вас такой. Я вам продолжаю говорить. А мог бы и не говорить. Я говорю. Вот слушать начала, слава Богу. Вот. Итак, надо понять сначала, что отношений не может быть, если у тебя чувство собственного достоинства стоит неправильно. С униженным человеком никто жить не захочет. Униженный человек не приносит счастья, ни красоты, ни любви, ничего. То есть униженный человек нефункциональный. Нефункциональный. Это все равно, что, допустим, сломанный велосипед. Вот есть велосипед, но он сломанный. И на нем не покатаешься, ничего, он не функциональный. Или его ремонтировать и потом ездить на нем, или выкинуть. Точно так же жена униженная, она не функциональная, она некрасивая, неприятная. Ну, никакого счастья от нее нет. Все, что она готовит, кислый вкус имеет, потому что униженный человек не может хорошо готовить. Все, что стирает, кислый вкус имеет. Любые отношения с ней неприятные, никакого счастья не имеют. А счастья хочется, поэтому... Представляете, сколько лет человек живет с вами, хоть и раздельно, не разводится. Это подвиг, настоящий подвиг. С униженным человеком жить невозможно. Но вы униженный человек. И вам прежде всего нужно понять, что надо стать достойным человеком. Невозможно решать никакие вопросы в жизни, если вы не стали достойным человеком. Понимаете, как говорят, на униженных воду возят. Ну, то есть униженный человек никому не нужен, кроме как только эксплуатировать его, понимаете? Ну, больше нет смысла, ну, счастья от него никакого нет. Ну, станьте сильной женщиной, научитесь, вы сейчас сосредоточьтесь только на одном, на муже, вот он, давай мне счастье и все. Понимаете, вы ждете от него счастья, поэтому унижено. Вот не дает он мне счастья, гад такой, буду страдать. Ведь счастье же должно приходить не от мужа, мужу надо служить. А служить означает прежде всего сначала принять его, вот какой он есть, его характер. Принять сначала, понимаете? Для того, чтобы принять его, надо стать сильной. То есть надо заниматься сейчас тем, чтобы приходить в себя, стать достойной, сильной, принять своего мужа, проэкспериментировать. Веры мало, что он может измениться, но я знаю, что он может. Надо принять его, начать жить вместе, служить ему, заботиться о нем, не обращать внимания на то, что он не понимает вас совсем, не слышит. Часто на Востоке мужчины немножко такие туповатые в плане понимания женщин. Они как бы не слышат. Вот женщина говорит, ну ты женщина, что ты ко мне пришла, ты женщина. Ну то есть они не понимают, что женщина, она тоже как бы имеет свое мнение. Но понимаете... Восточные женщины, они поэтому восточные женщины, что они своих туповатых мужей, своей восточной такой смирением таким, как бы лаской, заботой могут переварить и перевоспитать. И в результате даже восточный мужчина, восточный, настоящий, понимаю, восточный, все равно начинает слушать свою жену со временем. Почему? Потому что она добрая, она с добротой как бы своей победила его, понимаете? И вам тоже надо стать доброй. Но для того, чтобы быть доброй, надо стать сильной. Слабый человек, униженный, никогда добрым не будет. Только сильный человек добрым становится. Сильный. Станьте сильной. В этом мне ваш совет. Не надо думать о том, это правильно сейчас. Никогда не надо подписываться под бумагами мужа. Вы что, зачем эти все кредиты на себя оформлять? Это опасно все. Я не говорю о нормальных семьях. Говорю, когда нет отношений.
Пишешься, мы уже будем разводиться. Я сказала,
хорошо, значит, тогда будем разводиться. Но подписываться не надо. Не надо идти на эту провокацию, понимаете? Вы и так еле-еле душа в теле. Вот представьте, вы не будете жить вместе, а вам выплачивать это все за него. Я такие случаи тоже знаю. И он подписался, выплачивает. Понимаете, это опасно так делать. Не надо ни под что подписываться. Вот, пускай сам, если ему надо, пускай сам подписывается, сам берет. Вот, хочет разводиться, пусть разводится. Тоже нормально, люди иногда разводятся, что делать? Не справились, ничего страшного. Вы не подписывайтесь под разводом, пускай он разводится. Вы не хотите же разводиться, вы хотите развиваться, хотите отношения строить. Вот и строите, развивайтесь, пытайтесь исправить все в жизни. Но знаете, как правильно это делать? Не пытаться все время туда, в эту, ну, как бы, в огонь, в пекло лить.
Нас на развод не даст, да, мое согласие, я хочу разводиться, я, зачем мне так, такая жизнь? Все время он же унижает, он мне угрожает, что убьет.
Хотите меня. Разводиться? Ну, разводитесь, останетесь одна, Бог вас накажет. Потому что есть только один путь у человека, это путь в семью. Путь от одного мужика к другому отсутствует в этом мире. Вы, если разводитесь с ним, подписываетесь бумагу, это значит, что сначала вам надо вернуться в своем сознании, раскаяться за все это, а только потом Бог еще подумает, давать вам следующего человека или нет. А если вы не разводитесь, и он ушел, Бог вам сразу другого даст. Потому что если женщина уходит от одного мужчины, думая, что она найдет другого, это полный бред. Потому что только Бог решает, и Бог соединяет. Человек сам не может никого себе найти. Если ты бросила то, что Бог тебе дал, значит, нового не получишь, пока не раскаешься. А если и получишь, то это будет очень поверхностно и временно. Поэтому, видите, не все так просто. Не то, что он такой плохой. Вы тоже не подарочек у нас, понимаете? Вот из-за своих обид. Потому что женская злоба, она не обязательно имеет злую природу, понимаете? Женщина обижается, капризничает, нервничает. Ей кажется, что она такая возвышенная, вот она такая хорошая, он такой плохой. Не факт. Два сапога пара.
Ну, все время он уже угрожает меня.
А вот не надо мне сейчас доказывать, что он плохой, не надо.
Нет, я понимаете? Не говорю, что...
Мы не будем сейчас с вами об этом общаться. Мы не будем говорить о том, угрожает он или еще что-то делает, понимаете? Женщине мужчина просто так не будет угрожать. Есть причина на это. И причина существует и в ваших отношениях. Понимаете? Но вы ее не знаете, потому что вы себя слишком сильно хорошей считаете. Вы не знаете эту причину, почему он вам угрожает. Есть причина на то. И причины две. Первая причина – это то, что вы унижены. А вторая причина заключается в том, что вы не слышите его точно так же, как он вас. Понимаете? Он поэтому злится. Пытается вам... Любой мужчина будет злиться, когда его женщина не слышит. В целом надо понять всем в этом мире, что если я уверена, что человек разрушил мою жизнь, не моя судьба меня наказывает за что-то, а какой-то человек виноват в моей судьбе, то эта уверенность является проявлением чистейшей иллюзии. Потому что в нашей жизни, кроме моей судьбы, меня никто не наказывает. То есть если я сама так вела себя в прошлом когда-то, то я получаю... такую судьбу. И человек должен принять свою судьбу. Принять означает не сильно серчать на человека. То есть принять судьбу означает по-доброму относиться. Вот человек меня наказывает по моей судьбе. Так мне положено. Не надо сильно обвинять человека, потому что обвинение человека судьбу не исправляет. То есть если меня наказывают, приговор мне приносят какой-то, я говорю, да пошли вы все. Вот, мне тогда увеличивают приговор, говорят, хорошо, пойдем, но ты сядешь надольше. Вот, понимаете, то есть само по себе вот эта гневливая реакция на тех, кто тебе приносит приговор, приговор не смягчает, и судьба от этого лучше не становится. А вот если человек, наоборот, по-доброму относится к тем, кто его наказывает, и пытается понять свою вину, даже если ему кажется, что ее нет, то в этом случае к ним будут по-другому относиться. Может быть, ему сделают амнистию, а может, вообще даже не посадят. Понимаете? Ваше мышление неправильное. Вам, поэтому я говорю, чтобы оно было правильно, вы должны сначала самодостаточно себя почувствовать отдельно от этого человека. Для этого не обязательно разводиться. Просто найдите счастье в другом. В подружках, в природе, в Боге, в молитве. И придите в себя. Станьте самодостаточны, независимо от того, как относится к вам этот человек. Станьте счастливой, самодостаточной, верните свое чувство собственного достоинства на место. И тогда вы сможете понять, как жить. Есть два варианта всего. Если человек в невежестве находится, ведет себя плохо, издевается над вами, живите отдельно, ставьте условия. Условия не означают, что вы бросаете. Допустим, вы ставите ему условие: я год жду, когда ты станешь нормальным. Через год, значит, мы разойдемся. И в этом случае не вы бросаете его, а ну он вас. Но здесь тоже может быть подмена. Если вы сами его терпите, если вы ему прощаете, по-доброму себя ведете, а он злится, ненавидит, ведет себя плохо, тогда в этом случае вы можете ставить срок. И если он не выполнил этот срок, он вас бросил, а не вы его. А если вы сами обижаете, злитесь на него, не любите его, плохо думаете о нем, не принимаете его, в униженном состоянии находитесь, то это не факт, что он вас бросает. Поэтому я вам говорю, придите в себя сначала, станьте достойны, станьте жизнерадостны. И тогда в этом случае, независимо от него, станьте. И тогда в этом случае вы можете правильный поступок в этой ситуации по отношению к своей судьбе, а не к этому человеку совершить. А если вы не придете в себя, ничего хорошего вы не сделаете. Вы будете дальше ломать дров и получите потом последствия от этого.
Благодарю. Спасибо за помощь. Спасибо за ответ.
Вам спасибо, что выслушали, приняли мои строгие слова.
Ну, я, вы знаете, еще одну можно скажу. Я все его терплю и не обижаюсь. Я все время ухаживаю за ним, все мою, все делаю как надо.
Вот супер, что вы это сказали. Мне очень нравится. Спасибо вам. Терпеть человека, не обижаться. Это не способ. Это не способ в вашем случае правильно жить, потому что ваше терпение находится в униженном состоянии. Вот если бы вы мне сказали радостно, Олег Геннадьевич, я, знаете, я его все время терплю, не обижаюсь, все нормально, но жить рядом с ним не хочу, потому что он издевается надо мной. Да. Вот тогда бы я вам ответил, ответил, что вы все правильно делаете, но я не вижу перед собой уравновешенного, самодостаточного человека. Я вижу униженного человека, а когда человек терпит, ничего не отвечает, и при этом находится в униженном состоянии, он поит змею молоком. А если змею молоком поить, то она становится еще более ядовитой. И поэтому еще неизвестно, кто больше виноват, он или вы. Потому что когда вы терпите, в униженном состоянии живете рядом со злым мужем, вы просто поите его злобу. Понимаете? Поэтому или живите рядом и будьте достойны, не можете, не справляетесь, живите отдельно, будьте достойны. Но если вы терпите униженно, вы совершаете грех. В этом терпении нет никакой нужды. Это только провоцирует человека дальше издеваться над вами. Я не вижу перед собой достойного человека сейчас. Поэтому не могу вам не дать никакие оправдательные слова. Станьте достойны, самодостаточны, перестаньте обвинять человека, поймите, что это действует ваша судьба. И тогда в вашей жизни все придет в норму. Сейчас вы хотите, чтобы я вас погладил по головке и сказал, ты хорошая, он плохой. Нет. Я не буду так делать.
Сказали, я буду стараться. Спасибо большое.
Будьте счастливы.
Благодарю. Благодарю большое, спасибо.
Так, Челябинск, ваш вопрос. Челябинск, Киев, готовьтесь.
Я теперь хочу еще для всех остальных сказать. Мой строгий тон по отношению к человеку вовсе не указывает на мое отношение к ней. То есть я очень уважаю этого человека. Она очень добрая, хорошая женщина. Она очень верная. Долго терпела мужа. Просто она не знала, как правильно. Вот в этом ее ошибка. Вот. И, ну, то есть мой тон по отношению к ней не должен указывать на то, что как бы я как-то не оценил ее внутренний подвиг, то, что она делала. Я все оценил. Но я сейчас для всех остальных уже не для нее говорю, что этот разговор можно по-разному оценить. Можно подумать, что женщина меня не хочет услышать. Она находится в сильном горе сейчас, поэтому она меня не слышит. Вот. Она совсем справится, все у нее получится. Я абсолютно убежден, потому что она хороший, верный человек. Сейчас она уже в отчаянии находится, из отчаяния готова даже развестись. Но она сделает все правильно в жизни. Может быть, даже семья не будет сохранена. В этом нет большой проблемы, понимаете? Будет семья сохранена или нет, неизвестно. Мы не всегда можем справиться со своей судьбой. Но всегда человек должен в жизни пытаться поступать правильно. Если она разрушается не по моей вине, то в чем тогда проблема? Я пытался сделать все, что мог. Я старался. Но иногда человек не выдерживает своей судьбы. Ничего страшного, в следующий раз выдержит. Это очень поучительно было для всех. Серьезная беседа. Да, дальше поехали.
Так, Челябинск.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада вас видеть. Спасибо за эту милость, задать вопрос вам. Безмерно рада.
Я тоже рад вас видеть, такую вот женщину смиренную, радостную, верующую.
Очень любим вас с мамой, смотрим и безмерно благодарны за то, что вы есть, потому что очень много светлого пришло в нашу жизнь благодаря вам. Спасибо. Мой вопрос такой. Я сейчас переезжаю жить в Сочи. Вопрос такой, на что мне настраиваться, на личную жизнь или на социум, на работу, так как мои последние отношения закончились довольно печально, потому что мой молодой человек не взял за меня ответственность, бросил меня. Хотя было сделано предложение, он как бы делал это в храме при святых. Ну, хотел, говорил, что возьмет ответственность, я доверилась этому человеку, и сейчас он как бы бросил меня. И мое чувство, собственно...
Бывает такое, знаете, машина заводится, и раз, осечка. Вот она, ну, как бы, брум-бум-бум-бум-бум, и заглохла. Ну, не получилось у него в этот раз. Как бы старался взять ответственность, и раз, и осечка. Что-то не сработало.
И я себя чувствую униженно. И ну, понятно, означает ли это, что Бог мной недоволен, раз чувство собственного достоинства мое унижено?
Вот. Это означает то, что вы не справились с судьбой. То есть унижение показывает то, что вы не справились. Вам надо совершать аскезы, чтобы справиться. Поэтому и это ответ на вопрос, что мне делать, работать или жениться? Вам надо учиться, понимаете, не жениться. Работать. Вам надо работать над собой, восстановить себя. То есть надо прийти в себя, потому что когда у человека униженный, он нигде успеха не будет иметь. Ни в работе, ни в семейной жизни. Нужно прийти в себя. Нужно с природой общаться, молиться. При этом можно, конечно, без работы не проживешь. Нужно работать однозначно. Ну, как бы настроить свою жизнь в целом. Но вот силы свои направить на восстановление своего достоинства, стать сильной, переварить судьбу. Потому что есть определенные причины, которые вызвали такой процесс. И причины могут быть разные. Может быть, просто плохая судьба, осечка такая. Вот, ну, не смог он, не получилось. Может быть, вы не распознали человека, слишком быстро приблизились к нему. Слишком доверились.
Скорее всего, да, так и есть.
Ну, так это означает, что есть какая-то причина. И расстраиваться означает не понимать этих причин. Вот, допустим, как бы я, допустим, что-то делаю, да? Вот что-то делаю, допустим, и все время мне не получается, я расстраиваюсь. А может, лучше понять, почему? Может быть, ты отвертку, допустим, чтобы шуруп винтить не той стороной подставил, и никогда тогда у тебя не получится. Что расстраиваться? Ты просто посмотри внимательно, ты правильно все делаешь или нет. Вот, так и здесь тоже, то есть осечка произошла, ну, не получилось замуж, вот, надо прийти в себя, пока человек не придет в себя, пока он не почувствует себя спокойно, он не сможет понять, что, какая осечка, какая сейчас заново замужество, во-первых, вы униженная, кто на вас смотреть будет, смотреть только на сильных девушек, красивых, самодостаточных, во-вторых, даже если и будут смотреть, зачем это надо, если вы, у вас была ошибка, вам надо сначала разобраться, что произошло, почему так получилось, в чем моя вина. Разобраться глубоко, чтобы больше так не поступать. А потом уже вторую попытку делать.
Поняла, спасибо большое. Я поняла. Ответ пришел мне в сердце, что делать. Спасибо большое.
Все, вперед тогда, действуйте. Всегда действие. Есть два этапа любого действия. Первый этап — это преддействие, и оно всегда связано с сердцем. Сначала надо встать, прийти в себя, допустим, не воевать или не воевать. Ты сначала прийти в себя, потому что если ты не придешь в себя, ты не сможешь быть храбрым в бою, и твое воевание твое никому толку не даст никакого. А не воевать тоже надо стать, прийти в себя и понять, может быть, у тебя другой какой-то в жизни долг есть, кто его знает. Пока ты не придешь в себя, ты не сможешь ничего понять. Поэтому человек сначала должен утвердиться в отношениях с Богом. Он должен Достойным стать в сердце означает, что он все понял, во всем разобрался, а потом уже действовать дальше.
И можно последний вопрос по поводу моего переезда в Сочи? Я вот уезжаю, у меня уже какие-то сомнения в сердце после ваших лекций, что не нужно уезжать на юг, где много наслаждений, что нужно жить в своем городе, и вот я уже как-то сомневаться стала, правильно ли я делаю, что уезжаю?
Нормально съездите, поживите в Сочи, не страшно. Вы часто из моих лекций делаете какие-то выводы страшные, что вот из своего города нельзя выезжать, из дома нельзя выходить, сидеть только в своем доме, вот, никуда ходить нельзя, выезжать нельзя, только в доме находиться. Понимаете, это, ну, как бы это фанатизм. Вот, допустим, некоторые слушают лекции тоже по питанию, говорят, надо питаться только теми продуктами, которые растут, естественно, в твоей местности. Откуда эта идея? Понимаете, есть благостные, есть страстные, невежественные продукты. Невежественные продукты лучше есть те, которые растут в твоей местности, потому что они все условно ядовитые, невежественные продукты. Там черная редька, допустим, она такой сильный продукт. Опасно есть, допустим, человек, который не рядом с ней находится, не живет. Есть, допустим, карела такая, горькая дыня, она живет, растет в Индии. Если в России кто-то ее съест, ему не по себе будет. Или чили, перец, очень-очень острый. Даже смотреть на него страшно, не то, что есть. Сжигает глаза просто при взгляде. Из него делают боевое оружие. Перец как бы используют для того, чтобы ослеплять человека. Понимаете? Ну, ясно, что ты никогда его не сможешь есть, если ты там в Индии не вырос. Они прямо его жрут, прямо это этими, без прикуску, прямо вот так вот целыми этими. Вот, понимаете? Есть красные продукты. Они могут причинить какой-то вред, если ты не живешь в этом месте. А есть благостные, которые всегда везде хорошо. Понимаете? То же самое, как женщины. Есть, допустим, красивые женщины. Они всем подходят всегда. Вот негритянка красивая может подойти и европейцу. Она красивая просто, и все, и подошла. Понимаете? А некрасивая негритянка негру подойдет, а европейцу уже нет. Точно так же банан, понимаете, вот банан берешь, он везде, он благостный, он везде нормальный, хоть ты папуас, хоть ты, допустим, на Чукотке родился, банан есть банан, финик тоже благостный продукт, тоже всем подходит везде, во всем мире, яблоки, благостный продукт всегда везде, во всем мире подходит, понимаете. Вот надо ко всему так относиться, понимаете, ко всему так, что бывает так, что под тебе подходит не то, что находится рядом с тобой. Такое бывает. Ну, в вашем случае я не вижу вот проблем с переездом. Я спасибо. Считаю, что нормально вам переехать, нормально. Ничего страшного я не вижу. Вот. Переедьте, поживите там. И опять же, если вы не захотите там жить, потом уедете оттуда, тоже ничего страшного. А бывает, что человек переезжает и плохо будет. Я в этом случае могу тоже сказать, что да, неблагоприятен переезд.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, спасибо вам огромное.
Это от мотивов зависит, когда человек вот манит, как бы, а мне все снятся острова и удивительные страны, понимаете, ага, вот, когда человек в таком настроении находится, переезд неблагоприятен, а когда человек переезжает, какие-то другие мотивы, более спокойные какие-то, другие, то нормально.
Так, спасибо большое. Киев. После Киева готовьтесь, пожалуйста, Иркутск.
Здравствуйте всем. Спасибо, Олег Геннадьевич, вам за вашу поддержку. Очень ценно для меня. И хотела спросить...
Вы меня не обиделись там, в Киеве, что я вас прокритиковал чуть-чуть, что вы свергаете правительство?
Нет, все хорошо.
Я просто хочу, чтобы у вас все наладилось там, поэтому вам советы даю.
Тоже.
Сколько можно уже там вот этот бардак? Нужно как-то принять власть, успокоиться всем, развиваться. Вот так настроиться надо.
И хотела спросить, как, чтобы мое чувство вины не влияло, не уничтожило мое чувство достоинства? Вот вроде я стараюсь, все делаю, аскезы все выполняю, которые вы говорите, там бегаю час, сижу неподвижно, утром встаю на молитву, пост.
Вы крепче себя чувствуете от этого? Вы неужели вы крепче не чувствуете от этого?
чувствую крепко, но внутри очень много боли и такой какой-то кризис, и не пойму,
а
что это...
Это означает судьба. Вы чувствуете себя лучше, да?
Да.
Чувствуете себя лучше. Но недостаточно хорошо, чтобы победить судьбу. Продолжайте совершать усилия. Не думайте, что вам не помогает. Вы меняете ситуацию. Вот сейчас вы поменяли свою ситуацию где-то на 25%. Осталось еще 75%. Судьба тяжелая на вас навалилась. И поэтому ощущение, как будто бы все вот как не в коня корм. Все нормально у вас идет, вы меняете свою судьбу, вы становитесь сильнее. Вот когда 50% будет, тогда ваше чувство собственного достоинства скажет вам: «Молодец, мы побеждаем». Когда вы через гору перейдете, вы почувствуете, что уже самое основное позади. Но пока через гору не перешли. Поэтому нужны слова старших поддержки. Я вам говорю, что вы идете правильным путем, вы побеждаете свою судьбу, ваша судьба сильно на вас давит и будет давить сильно еще около года. Потом ослабнет давление. И поэтому продолжайте жить так, как вы живете. Это для вас большое благо. Если бы вы это не делали, вас бы раздавила уже жизнь.
А может, что-то я недостаточно делаю, недопонимаю, что-то еще можно
есть добавить. Есть три типа силы, которые приходят человек. Есть от Бога сверху сила, есть от людей, от добрых, и есть от природы. От природы вы достаточно получаете сил. Я вас просто диагностирую сейчас. От добрых людей можно было побольше дружить, всем желать счастья, заботиться, то есть быть более общительным вам не помешает, потому что здесь недостаток сильный у вас есть.
Я вроде служу в клуб «Благость», хожу, вот мы в интернат к деткам ездим.
Продолжайте это делать, но как бы больше, более качественно, больше включайтесь в отношения с людьми, пытайтесь их больше понять, отвлечься от себя. И в отношениях с Богом у вас тоже достаточно усилий. Другими словами, вам не хватает включенности в жизнь других людей. Постарайтесь отвлечься от себя, думать больше о других людях, и таким образом вы сильнее будете побеждать судьбу.
Спасибо большое.
Будьте счастливы.
Мне тоже не помешает. Иркутск, готовы? После Иркутска, пожалуйста, Минск.
Да, я хочу сказать, что я вчера увидел расписание свое, и в этом расписании я увидел город, в котором я ни разу не был. И сейчас все города, в которых я никогда не был ни разу, наверное, будут сильно напрягаться. Что же это за город? Вот. Я сейчас вам скажу. Это Одесса. 12, 13, 14 февраля.
Да, как здорово.
Вот такие дела. Они пока еще не знают, наверное, сами, но вот им скоро мои организаторы будут звонить и говорить об этом. Так, ну, давайте дальше. Вопросы?
А меня слышно, да?
А?
Меня слышно?
Слышно, слышно.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте.
Классика жанра. У меня муж пошел к другой женщине и, соответственно, развелся. У нас осталось двое детей. Причина развода большей части во мне. Но это, опять же, гордость. И...
Ну, так надо говорить, что в вас прям большей частью. Ну, есть разные причины. Есть ваша вина, есть его вина. Но то, что он ушел от вас, это... очень сильно плохо повлияет на его судьбу. То есть он пошел неправильной дорогой в жизни. То есть он выбрал неправильный путь, и этот путь не победоносный, не принесет счастья. Поэтому надо сожалеть, что так произошло. Ну, в чем ваш вопрос?
У меня вопрос в том, как вообще понять, что все сделал для того, чтобы вернуть его в семью. Потому что вот я только вроде... смирюсь с тем, что, ну, ладно, Бог с ним, пусть он уже живет своей жизнью. Но у меня опять приходит информация, как будто я не все сделала. Вот, и где вот эта вот грань? Вообще, нужно ли его запрещать?
Хороший вопрос, спасибо. Первое, что нужно знать, нужно молиться, общаться с людьми, заботиться обо всех, быть на природе, бегать, прыгать. Потому что, когда человека судьба бьет по голове сильно, то все виды энергии у него теряются. И здоровье, и взаимоотношения, и отношения, и вера в Бога, все рушится. Поэтому человек должен в это время стараться восстановиться. То есть нужно бегать на природе, нужно служить людям, нужно молиться больше. И ваша цель заключается в том, чтобы прийти в себя, чтобы почувствовать себя сильной, достойной, несмотря на то, что муж ушел. Это первое, что нужно сделать. Это самое главное сейчас для вас. Как только это произойдет, как только вы силу внутреннюю почувствуете, достоинство, сразу же в этот момент от вас пойдет огромная сила влияния на него. Потому что воистину достойная женщина, она красивая. А так как вы связаны с ним, все равно связь не разорвана. Поэтому вы чувствуете, что что-то не доделала. То это влияние начнется на него. То есть на него будет влияние от вас, сильной, достойной девушки, будет влияние на него идти. И он начнет уже сомневаться. Сейчас вы как бы в сломленном состоянии. Но так как, когда совершается грех, один из двух людей должен быть в сломленном состоянии. Или тот, кто нагрешил, или тот, по отношению к кому нагрешили. Если человек, который получил на себя вот как бы унижение, то есть его предали, он должен стать сильным для того, чтобы тот человек, который это сделал, стал слабым. Понимаете, надо восстановить справедливость сначала, стать сильной, жизнерадостной, самодостаточной, чтобы тот человек, который совершил грех, он почувствовал себя слабее. Он почувствовал, что он на неправильном пути идет. В этом ваш долг сейчас. В этом ваш долг. И если вы этот долг выполните, вы станете самодостаточно сильной. С одной стороны, уже вам и не надо будет его возвращать, потому что у вас и так все хорошо. Но это не значит, что так надо себя вести. Надо, несмотря на свою самодостаточность, дальше продолжать, пытаться вернуть мужа. Но уже тогда вы будете это делать с достаточной силой. Потому что сражаться против противника, когда у тебя нет ни пистолетов, ни гранатов, ни автоматов, ни танков, невозможно. То есть вы сейчас нищие, у вас нет возможности защищать себя, потому что вы унижены. Восстаньте против этого состояния, восстановитесь, станьте сильной. И тогда после этого у вас будут все необходимые средства для того, чтобы защитить свою семью. И продолжайте свой путь к тому, чтобы ее восстановить. И на этом пути вы увидите, вернется он или нет. Потому что эти оба варианта существуют. То есть, когда вы почувствуете в сердце себя спокойно, это значит, первые 30% судьбы вы победили. Потом вы начнете с ним спокойно общаться, разговаривать. Восстановите дружбу с ним, будете дружить с ним. И третий этап – это когда у него в сердце поменяется представление о своем поступке. И даже после этого, если он не захочет вернуться, а скажет, ну, у меня уже тут дети, там жена, там я не могу вернуться. Ну, я виноват. Ну, я понимаю, что я неправильно поступил. Даже после этого, если он не вернется, значит, Бог вам обязательно даст человека, который будет лучше того, кто был, и накажет своим поведением в отношении к вам того, кто вас бросил. Он пожалеет о том, что он вас бросил, видя ваши отношения с этим человеком. Путь есть только один – к сохранению семьи. Других путей нет. Но этот путь может пройти только достойный человек. Если вы не приобретете все необходимое вооружение, на фронт идти не надо. Потому что там никакого толку от вас не будет. Поэтому сначала придите в себя, станьте красивой, станьте сильной, станьте самодостаточной. И только после этого продолжайте идти этим путем восстановления своей семьи. На этом пути у вас будет два результата, один из двух. Обязательно один из двух. Или вы возвращаете своего мужа, или Бог вам дает другого. И никогда на этом пути не будет никаких разочарований и никаких поражений. будет только победа. Запомнили?
Да, спасибо большое.
И это не унижение возвращается. У меня труд, что я буду унижаться, возвращая своего мужа. Это не унижение, это отработка своей судьбы. Ваша судьба разлучила вас с человеком, потому что вы совершили в прошлом плохой поступок и ответили сейчас за него. И когда человек пытается вернуть себе свою судьбу, несмотря на то, что он потерпел поражение от нее, в этом нет унижения. Унижение, униженный человек — это тот, который сдался и пытается новую жизнь начать. А новой жизни не бывает, бывает только старая. Или человек в старой жизни получает что-то новое от Бога, или получает что-то старое. А новой жизни не бывает, бывает только уход в пустыню. Дальше поехали.
Так. Кто у нас там следующий? Готовы?
А кто у нас следующий?
Минск. Добрый день, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, что внимательно слушаете мои лекции.
Да, у меня вопрос вот такой, как бы, период фанатизма такой, религиозного, и погрузился больше в эти все обряды, скажем так. Сейчас понял, что не хватает каких-то таких больше отношений, и как бы хотелось бы их выстраивать как-то и с людьми, как бы и с Богом. То есть, все делаешь, но в сердце нет отношений с Богом, как бы. Я понимаю, что вроде нужно так же делать, но сейчас еще появились как бы желания материальные такие, как бы, ну, в сердце. А до этого считал, что их не было. И как бы сейчас, как правильно, вот гармонично мне выстроить жизнь с точки зрения вот, духовности, с точки зрения материальной жизни и вообще как бы чем заниматься дальше по жизни, потому что накрывает. Да, какие вот цели правильно ставить, как дальше заниматься и как вообще понять свой уровень вот, по жизни.
Спасибо. Когда человек видит лес такой красивый, духовный, там все очень красиво, там ангелы летают. Он не может не забыться в этом. Когда человек реально видит, чувствует духовную жизнь, видит возвышенных людей, слышит молитвы, духовные различные мероприятия, он не может не забыться в этом. Поэтому вот период такой оглушенности, когда человек теряет вот ощущение необходимости какого-то материального в жизни, особенно если молодой человек, который нет семьи, там особо работы, он особо ничего и не имел, и он раз увидел вот духовное перед собой, то это ослепление такое вот, что и ощущение, что мне больше ничего не надо, это естественная, нормальная вещь вообще. Ничего тут страшного такого нет. Просто надо понять, что это всего лишь просто ощущение. Потому что однозначно вы не такой человек, который может от всего отречься. Вы не святой человек, вы обычный человек, который получил милость от Бога, почувствовал духовное счастье, духовную чистоту, соприкоснулся с этой, со всей атмосферой, с этой жизнью, почувствовал ее силу, важность своей жизни. А потом дальше Бог вас вернул назад, Он вам отрезвел, как по картиночку, убрал вот это вот, что вы такой возвышенный. Вот, потому что часто человек, который получает что-то от кого-то, считает это своим. Это нормально, но это не трезвая позиция. Допустим, первая стадия духовной жизни, когда человек получает все духовное не потому, что у него есть заслуги на это, а потому, что ему это подарили. Он участвует, допустим, в песнопениях духовных, и ему кажется, я так возвышенно все воспринимаю. Это не ты возвышенно все воспринимаешь, а просто возвышенные люди рядом находятся и тебя в такое настроение вводят. Когда человека накормили вкусной пищей, он думает, я так вкусно поел, это не ты так вкусно поел, это тебя так вкусно накормили. Понимаете, вот эта вот грань, она очень серьезная, потому что она приводит к тому, что человек начинает думать, я такой возвышенный, мне ничего материального не надо. Это не ты такой возвышенный, это просто на тебя так возвышенно подействовали и привели тебя в это возвышенное состояние. Но это скоро пройдет. Потому что судьба твоя тебя все равно догонит. Хоть ты как бы, вот эта духовная атмосфера выбила от тебя, от судьбы, то есть ты не ожидал сильное воздействие. Господь специально так делает, чтобы человек увидел, что отступает судьба, желания пропадают все от Бога. Этот опыт очень уникален и важен. Потом дальше судьба догоняет, она приходит, стучит, говорит: «Алло, привет, я никуда не делась». Вот, и поэтому тебе и жениться придется, и работать. Все, как бы жизнь опять возвращается к тебе. Вот, и человек говорит: «Как ты не такой духовный, что ли?» Да, не такой духовный, это просто милость была, и все. Ты вот обычный. Просто получил, хлебнул вот это милость, и судьба отступала, отступила на время. А теперь она к тебе пришла в гости, потому что расстаться с ней не так просто. Надо ее очистить всю, это целую жизнь надо прожить. А не то, что там с Богом соприкоснулся, и все, из тебя выбило навсегда. Такого не бывает никогда. Что делать? То, что делают все люди. То есть есть желания определенные, а они не являются плохими. Допустим, желание утвердиться в обществе, создать семью не является плохими, потому что все желания в конечном счете идут от Бога. Если вы поняли, что главное — это Бог, то все остальное тоже надо делать, потому что вы не знаете силу этих желаний, вы еще не столкнулись с ним. Если, допустим, вы будете себе зажимать это желание создать семью, я такое встречал в жизни, ко мне подошел один старший для меня человек, плакал горючими слезами. Ему было тогда 55 лет, а он зажимал себе желание жениться и жил как монах. И когда ему уже стало 55 лет, понимаете, он вдруг понял, что он должен все равно жениться сейчас. И на ком вот он, интересно, будет жениться, понимаете? То есть на женщине, которой, ну, может быть, минимум 40 лет. Потому что остальные за него это только сумасшедшие пойдут. Вот. А 40 лет означает, что у нее уже и дети, и семья была, и что-то там неудача какая-то была в ее личной жизни, и поэтому она еще раз кого-то себе ищет. И вот со всем этим багажом жизненным он должен себе женщину, не вот такую вот дванчика Божию, понимаете, которая как бы так радуется, что она себе первого человека в жизни встретила, понимаете, а уже женщину с тяжелым багажом жизненным ему придется брать. Вот он и плакал горючими слезами. Хотя, несмотря на то, что всю жизнь духовной практикой занимался. Какой вывод можно сделать? Что желания эти обладают огромной силой. И просто так отмахиваться от них, как от мухи, знаете, назовливая, на тебя налетает, и раз отмахнулся от нее. Это не муха. Это огромные силы паровоз, который едет тебе навстречу. И он... Не так, чтобы ты с рельсов сошел и мимо проехал. Он едет по твоим рельсам, и ты с них не сойдешь. Вот. Он тебя все равно раздавит, если ты не сможешь как бы залезть в него и поехать вместе с ним. Ну, то есть, другими словами, все эти вещи, труд, где-то трудиться, семейная жизнь, это все не такие простые вещи, как кажется. И приходит время, и человек должен это все принимать. Поэтому что вам сейчас делать? А то, что вот приходит, то и делайте. На вас что наваливается, то и какой паровоз поехал, то и делайте. Не надо от этого всего отказываться. Не надо думать, что я отреченный, возвышенный. Я, знаете, таких отреченных столько видел в жизни. И все женятся. А вот если человек по-настоящему отреченный, он совсем по-другому выглядит, ведет себя. Это люди совсем другие. Вы не такой человек. Как эти люди выглядят? Как они отличаются от всех остальных? Эти люди, они забывают, они вообще не думают о себе. У них нет таких вопросов, что мне делать для себя, как мне жить. У них только один вопрос. Кому я еще могу послужить? Где я могу еще помочь кому-то? Что я могу для кого сделать? Они вообще не думают о себе, эти люди. Они постоянно думают только о других, заботятся обо всех. И вообще не думают на тему, как мне зарабатывать, как мне жить. Они постоянно служат другим. Это признак отреченного человека. А если человек постоянно чешет репу, ходит, как ему развиваться, как ему стать сильным, возвышенным, думает о себе. Ну, более возвышенно, чем все остальные. Это не отреченный человек. Вы поняли, что вам делать? Делать то, что приходит в жизни. На вас валится, то и делайте. И не забывайте про Бога.
Большое, Олег Геннадьевич.
Но вот тут просто, получается, приходят же разные вещи, и все равно есть какая-то свобода выбора. И как бы работать, то есть по природе что-то искать, или, ну, просто работать вообще, то, что пришло, то и работать. Или, ну, как-то выбор же все равно делать надо.
Может, вот мне приходится делать выбор, разговариваю я с мужчиной или с женщиной. Если я разговариваю с женщиной, то мой долг ей все объяснить подробно. Какая ее природа, что ей делать, вот все-все объяснить. Потому что я разговариваю с женщиной. А если я разговариваю с мужчиной, то мой долг не поддаваться на эти провокации, чтобы я за него должен все понять. Потому что это мужчина, он должен сам все понять. Поэтому я отпускаю вас в свободное плавание. Плывите, ошибайтесь, делайте глупости, развивайтесь как мужчина, становитесь мудрым. Это для вас очень полезно. А вот если я вам сейчас все расскажу, что вам делать, и вы будете по указке все делать, то для вас это будет вредно, потому что вы, как мужчина, в этом случае не разовьетесь, хоть и жить вам будет полегче.
Можно еще один вопрос, буквально маленький. Вот нормально ли считать девушку выше себя, то есть достойнее себя? Или, ну, как бы, или нет?
Да, нормально. Потому что все девушки достойны мужчин, более достойны, чем мужчин. Вот девушку увидела, она более достойная, чем ты, однозначно. Заботься, ухаживай от ней, считай ее богиней, заботься о ней. Вот, а девушка разумная считает, что мужчина достойнее ее. И поэтому они оба счастливы. Она им говорит: «Иванушка!» Он говорит: «Аленушка!» Понимаете, они счастливы живут, пока себя, пока близкого человека считают достойнее себя. Пока вот так они считают, то классно все происходит. Как только они перестали так считать, начинают скандалы. Вот поэтому максимально долго старайтесь девушку рядом с собой считать достойнее себя. Потому что Бог специально так делал, что когда парень видит девушку, все самое красивое, светлое он видит в ней. В первую очередь. Девушка видит парня, она видит самое красивое, светлое в нем в первую очередь. Так Господь сделал. И все, что вы видите, это правда. Это не вымысел. Она действительно такая. А у нее есть то, чего у вас нет. А у вас есть то, чего у нее нет. Поэтому она вас тоже может так считать. Но вы этим не гордитесь. Потому что у вас есть еще то, чего она не видит. Но она обязательно увидит в будущем. И что-то с этим придется делать потом, понимаете? Лучше, если бы она вам все простила. А может быть и не так. Поэтому вы должны все вытерпеть в жизни. Хотя и сейчас вам кажется, что впереди у жизни только даль, полная людских надежд дорога. Надо этой дорогой идти смело, ничего не бояться. Видеть только хорошее в людях, в этом признак святости. Если ты видишь чистоту в человеке, оставь на всю жизнь этот взгляд. Никогда не теряй это. Все, что девушки видите чистого, это все правда. Бог наделил девушку красотой, чистотой, нежностью. Все это правда. Но он наделил еще кое-чем ее. А все остальное — это ваша судьба в ней. Вот все чистое, светлое — это от Бога. А все, что плохое в ней будет, это от вашей судьбы. Поэтому вот все, что от судьбы, вы прощайте, а все, что от Бога, этим восхищайтесь. И тогда у вас будет счастливая семейная жизнь. Как только по-другому начнете делать, все, что от вашей судьбы, вы будете возмущаться, требовать чего-то другого, а все, что от Бога, не замечать, вот тогда ваша жизнь превратится в ад.
Спасибо большое.
Так, ну дальше, да?
Я думаю, что да, у молодого человека, я думаю, будет бесконечно много ко мне вопросов.
Да. А Красноярск, готовьтесь, пожалуйста.
У меня тоже, когда я был такой юный, у меня столько было вопросов старшим, очень много. Они почему-то не всегда мне отвечали на вопросы, иногда не обращали на меня внимания. Теперь я понимаю, почему. Потому что мужчина должен сам все понять, пытаться. Это для него лучше. Иногда надо помогать, конечно, в трудных ситуациях. Здесь уже нет разницы, мужчина или женщина.
Угу. Так, сейчас я задам вопрос из чата от людей, которые у нас на трансляции находятся. Всем привет. И готовьтесь после этого вопроса, пожалуйста, из Красноярска. Там девушка из Германии. Из Германии спрашивает, что тоже тяжелая семейная ситуация. У нас с мужем трудный период, почти каждые 7 лет какие-то проблемы, замужем 24 года, повторяется ситуация одна и та же. Я стараюсь...
Да, рассказывай, я все.
Да. Я стараюсь ее с Божьей помощью преодолеть. Муж хочет уйти из семьи. Лекцию начала слушать недавно. Вот. Как вот достойно принять судьбу? Муж завел любовницу и хочет с ней уехать жить. Многое сама разрушила, молилась мало.
Ну, я же все вот прямо один в один вот прямо вопрос. Я рассказал. Вот девушка была, что я рассказал этапы, что нужно прийти в себя, обрести чувство собственного достоинства, в молитве почувствовать себя сильной и дальше пытаться вернуть мужа. И на этом пути будет два варианта. Первый вариант – он вернется, а второй – Бог даст другого. Все, вот такой ответ для всех женщин, которых бросили. Другого ответа не бывает.
Да, хорошо, спасибо.
А подробнее этот ответ можно послушать в предыдущем ответе. Вот все это более подробно рассказывается, как настраивается, как чего в предыдущем ответе. Я думаю, нет смысла сейчас мне повторять второй раз более подробно развернуто этот ответ. Потому что я уже об этом сказал сегодня.
Спасибо. Так, Красноярск. Вы готовы? После Красноярска, пожалуйста, подготовьтесь. Москва, группа 1.
Привет, Красноярск.
Здравствуйте.
Только я уехал оттуда.
Да. Да, я тянула руку все 3 дня, но желающих там было больше.
О, видите, а сейчас вот все, Бог вам.
Но на самом деле вот мой вопрос, он поменялся, вот учитывая тот, который я хотела задать тогда и сейчас. То есть,
видите, как хорошо, что я не ответил тогда. Теперь более качественно будет.
Да. Ну, я, знаете, хотела воспользоваться ситуацией, и вот вы всем всегда желаете счастья, и мне бы хотелось пожелать вам счастья, потому что, ну, это огромный труд, который вы делаете, и... Который, ну...
Я что, несчастным выгляжу, да?
Нет, ну...
Ну, мне уже 2 раза сегодня, 2 раз счастья желают. Я несчастный, какой-то вид у меня. Спасибо большое.
Да, да, за ваш труд.
Спасибо.
У меня такая ситуация. Мы женаты 11 лет, у нас 3 детей. Я жила неправильно, и поэтому сейчас я наказана. 6 месяцев назад я узнала, что у мужа есть другая женщина. Ну, он, то есть он ходит к ней в открытую, ночует там, приходит домой, возвращается. То есть из семьи он не уходит.
Ну, классно же, смотрите, супер. Судьба не так сильно действует на вас.
Да, из семьи он не уходит. Я начала молиться, начала ходить в храм, слушать молитвы, церковное пение. Но тяжело, конечно, находиться с ним рядом под одной крышей, особенно...
Не надо, вот, понимаете, не унижайтесь. Вас предали, и вы не должны унижаться. То есть предательство должно быть наказано. Но, с другой стороны, сейчас не время его наказать, потому что он находится в слабом состоянии. То есть наказание приведет к разрушению семьи. Поэтому сейчас надо с ним по-доброму себя вести, заботиться, но знать, что этот человек наказан, и рано или поздно наказание должно быть воплощено в жизнь. Находиться под одной крышей, просто старайтесь на дистанцию находиться, не ложиться с ним в постель, не целоваться, просто заботиться о нем и нет, и все. Если вы уедете из дома, то вы разрушите семью таким образом. Он уйдет, значит, от вас.
А вот смотрите, еще хотела сказать, то есть он, когда приходит от нее, он просто начинает меня мучить. Ну, то есть говорит какие-то слова, могу, ну, то есть слова, поступки, знаете, добивает меня, пытается добить меня.
Да, то есть если он гордится собой, то он хочет, чтобы вы были унижены. Между вами идет война. Когда человек совершает подлость, он не может в мире жить. Он будет обязательно воевать, подстрекать, совершать действия, которые унижают. Но вы должны защищать себя. Идет война. Просто примите вызов. Станьте сильной. То есть он олицетворяет вашу судьбу. Судьба у вас не такая плохая, она благосклонна к вам. То есть он совершил подлость, но не ушел при этом. Это значит, что совесть осталась. Значит, сила судьбы не такая сильная, чтобы разрушить семью. Вот. Вам надо сохранять спокойствие, идет сражение. То есть вы, судьба сейчас воюет с вами. Она боевые действия оказывает на вас, воздействует, унижает вас, мучает. Вам надо крепко переносить это все, молиться, восстанавливаться, не поддаваться. Вот. С другой стороны, не вести себя со злобой по отношению к нему. То есть поведение должно быть таким. Вы просто игнорируете все, не обращайте на него внимания. Пускай он что хочет, то и делает. А если он наглеет, то надо сказать ему, что я тебе не рабыня, чтобы со мной так себя вести. И все, и, допустим, наказать его тем, что не готовить ему пару дней. Ну, то есть не бросать его, не уходить, и при этом не поддаваться, сражаться за свою семью.
То есть выгонять тоже его не нужно, да?
Ну, вы выгоняете. Вот, допустим, у меня нога гнить начала, да? Я бы сделал ее, скотина такая, отрезал, выбросил. Понимаете, это правильное поведение по отношению к своей ноге. Или зуб заболел, вырвал его, нафиг, пошел нафиг. У меня разок такой был, у меня зуб заболел, я взял, вырвал. Ну и что, я без зуба остался просто, и все. На всю жизнь. Понимаете, это ваш муж. Понимаете, ваш муж загнил. Не надо его выбрасывать. Нет разницы между мужем и ребенком. Это ваш ребенок, ваш муж. То есть не надо выбрасывать, надо лечить. Ногу надо лечить, хоть хочется ее вышвырнуть, такую ногу. Зачем она такая нужна? Ну, будешь тогда без ноги жить. Это ваш муж, понимаете? Нужно его оставить, он болеет. Воняет, потому что болеет, воняет. Нога воняет, изо рта воняет, зубы, когда больные. Но это не значит, что надо повырывать все зубы, выбросить, чтобы не воняли. Понимаете, это ваш муж.
Ну, если я его игнорирую, то это, ну, как очень, бы нормально.
Очень хорошо.
А он еще больше от этого начинает.
Классно, а он пусть что хочет делать. Да, станьте
сильнее.
Будьте счастливой. Не обращайте внимания. Косите его мозги своей силой. Идет война. Если вы победите, он сдастся. Если он победит, вы сдадитесь. Но если вы сдадитесь, семья будет разрушена. А если вы победите, она будет сохранена. Поэтому правда на вашей стороне. Станьте сильной. Сделайте так, чтобы ему было плохо, а не вам. Сражайтесь. Станьте сильнее его. Побеждайте, раз он встал на путь войны. Побеждайте его. В этом ваш долг. Но победив его, не бросайте.
Хорошо, я поняла. И последний вопрос. Как его поведение, ну, то есть у нас трое детей, они же это все видят, как это поведение может сказаться на их психику?
На их психику может только сказаться только одно, если между вами пойдет конфликт. А если конфликта нет, вы как бы ко всему спокойно относитесь, отшучиваетесь от него, по-доброму себя ведете, на его приколы свои у вас есть, и вы как бы сильную позицию занимаете, но они тоже тогда сильную позицию займут. Они займут вашу сторону, будут защищать семью, маленькие ваши дети. И скажется это нехорошо, они приобретут опыт победы, как побеждать надо в трудных ситуациях жизни. Понимаете, потому что это всех судьба, не то, что ваша, его судьба пришла, тяжелая, детей, всех. То есть вас испытывает судьба всех вместе, и защищаетесь, сражаетесь. будьте сильными. Очень важно в такие моменты больше приглашать друзей в дом, чтобы они создавали правильную атмосферу, помогали, заботиться о людях, приглашать друзей. Как только друзья в дом придут, совесть сразу же вспыхнет в его сердце. Он будет бояться перед ними того, что происходит. Понимаете, человеку легко грешить, когда никого вокруг нет, а когда вы живете активной социальной жизнью. Это, кстати, одна из причин, почему сейчас больше разводов, потому что люди перестали заботиться в семье о других. Нужно всегда, чтобы ваша семья была в гуще событий, чтобы много друзей было вокруг, много людей, которые могут оценить обстановку. И они будут мозги вкручивать сразу вашему мужу. Они не позволят вас обижать. Понимаете, будьте сильны социально, не будьте одинокой. И дети тоже будут в этой атмосфере вариться, они будут чувствовать силу. В храм ходите, друзей водите в гости. Не поддавайтесь на провокацию, не бойтесь этой ситуации.
То есть, смотрите, а если, ну, естественно, он против там друзей, вот я последний раз приглашала, он... Ну, да, то есть, да, я не должна его слушать, да, то есть не должна.
Скажите, я друзей приглашаю, не проститутку. Понимаете, и все. То есть не надо сейчас позволять ему командовать собой. То есть будет сильно.
Все, я поняла. Буду сражаться.
Самое главное, не поддавать, не унижайтесь. Ведите себя сильно, покажите ему, что вы не можете подчиняться человеку, который вас предал. То есть вы сейчас немножко в другой функции находитесь. Вы добровольно служите ему, добровольно готовите, выполняете свои обязанности добровольно. Но вам нужны друзья. Почему? Потому что они вас поддерживают в жизни. Вы скажете им, я нахожусь в тяжелой ситуации жизни, мне нужна поддержка. Ты мне можешь сейчас помочь? Нет. Значит, должны помочь что-то другие люди.
Все, хорошо. Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Вот это лучшая ситуация, когда муж начал гулять, но не бросил. Это все равно предательство. Любое предательство, это очень тяжело, это невыносимо. Но это действие судьбы, значит, ты сам кого-то предал. И в этой ситуации нужно потихоньку-потихоньку выкарабкиваться, нужно справиться с судьбой, заставить ее. Все равно как бы уже того счастья в семье не будет какое-то время, пока человек не раскается. Но когда он раскается, неизвестно, поэтому сейчас надо как-то выживать, нужно сильную позицию сохранить в сердце. Понимаете? И это самое главное. Самое главное — не проигрывать судьбе. Вот это то, что я хотел вам сегодня на этих двух лекциях донести. Не проигрывайте судьбе никогда. Будьте в сильной позиции по отношению к ней. Принимайте ее с одной стороны, но не поддавайтесь, не унижайтесь. Будьте сильными всегда. Сильную позицию занимайте по отношению к судьбе. И тогда судьба вас примет, она будет вас уважать, потому что воистину все, что она делает для нашего укрепления, не для того, чтобы мы были сломлены. Она хочет, чтобы мы стали крепче просто, и все. Вот это правильное отношение к тому, что происходит, понимаете? Но иногда нужно каяться и быть смиренной. То есть надо смотреть, что происходит. Если вы сами грех совершаете, раскаивайтесь. Если по отношению к вам, значит, станьте сильными, побеждайте судьбу. Не позволяйте грешнику владеть вами. Всегда, когда человек совершает грех, он начинает пытаться победить. Но надо сломать его волю и показать ему, что он виноват, а не ты виноват. Надо восстановить справедливость. Это только с сильным сердцем возможно сделать. Со слабым невозможно. Женщина усиливает свое сердце с помощью подружек, сильного влияния социума. Женская сила — это социум. То есть она должна окружить себя друзьями, подружками и всем вместе противостоять этой проблеме. А мужчина побеждает своей внутренней силой. То есть он аскезой, молитвой, силой воли побеждает судьбу. Ну, друзья тоже не помешают, но он не должен как бы основы. Они не должны быть, они основы. Допустим, тебя начали бить, и ты друзей как бы привел с друзьями, теперь будешь сопротивляться. Ты сам как бы приведи друзей, ну сам сражайся, покажи, что ты тоже мужчина. Вот. Друзья нужны, конечно, чтобы они помогали, но ты сам не теряй себя. А женщине надо именно, она опирается на социум, на поддержку. Ей не обязательно самой там что-то делать, она просто должна в сильной позиции находиться всегда. Если женщину бросают, нужно много поддержки иметь сразу. И поэтому надо заботиться о родителях мужа. Всегда женщина должна проявлять огромную заботу вокруг, обо всех людях, потому что в трудную минуту они ей всем помогут. Вот представьте, допустим, родители мужа узнали, что сын гуляет. Да они, если она их любит, с ними отношения, да ему такое там устроят. И даже ей не надо ничего делать. И друзья будут звонить. Ты что, дурак, что ли, такую девушку бросаешь? И родители будут звонить. Все будут заботиться и... Очень большая сила пойдет. А если девушка влияла, жила вот так вот, без этого, без женского влияния, то есть ни о ком не заботилась, не проявляла этой силы женской, тогда она одна остается в этой ситуации, в отношениях с мужем. Ладно, наше время заканчивается. У нас уже без 10, ну, в Москве без 10:02, а по-вашему там может быть сколько угодно. Ну, как бы 3 часа почти прошло лекции. Поэтому сейчас мы будем молиться все вместе. И как я обещал, у нас на этих ретритах будет не только православные песнопения звучать, потому что, во-первых, диапазон более широкий. У нас со всего мира люди. А во-вторых, надо учиться уважать другие веры, разные религии, поэтому будем включать также и другие молитвы разные. Сегодня включим еврейскую молитву, допустим, под нее почитаем. Пожелаю всем счастья. Так мы слушаем тех, кто молится внимательно и со всей силы настраиваемся на победу над судьбой. Когда человек сильно сливается с звуком тех, кто молится, его чувство собственного достоинства приводит в состояние спокойствия, радости сердца. То есть у него хорошо внутри становится, это признак сильной молитвы. А потом он чувствует, что он также сильно судьбу побеждает в свою жизнь. Все, включились. То есть кошечек всех с рук убираем. То есть сидим прямо, рот освобождаем от еды. Сейчас он будет наполняться пожеланием всем счастья. Вот. Друг на друга не отвлекаемся. Олег Геннадьевич все видит. Я вас всех вижу. Поэтому настройтесь на молитву. Всем желайте счастья по-честному.
Я желаю всем счастья.
Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. 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 Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое за ваше участие в этом онлайн-проекте, который занимается. Я желаю вам всем счастья. Желаю вам всем любви. Всего самого светлого в вашей судьбе, чтобы ваше чувство достоинства всегда работало сильно. Как пусть ваши мысли будут чистыми, дела красивыми, сердца достойными любви. Вот это сердца достойными любви означает как раз это чувство собственного достоинства. Спасибо. Всем доброго. Давайте друг друга поприветствуем. Классно же, да, когда все в разных городах раз сразу Техника, она пользу приносит в этом плане, что можно так раз и всех увидеть. Мне сообщила, что у нас будет в следующем декабре онлайн.
23-го, да.
Вы сами должны решить, какой будет семинар. То есть вы мне должны свои пожелания какие-то подправлять. Желательно, что какая-то узконаправленная тема, не общая тема, а какая-то погружение. У нас здесь погружение идет. Поэтому...
А мы уже начали обсуждать, организаторы предлагают что-нибудь такое ближе к Новому году. Но мы пришлем, там уже много-много тем, Олег Геннадьевич, я вам пришлю.
Ладно, хорошо. Ну, тогда до скорых встреч. Рад вас всех видеть. Доброго. Будьте счастливы все. Когда у вас все наладится в жизни, все будет хорошо.
Спасибо вам большое. Спасибо. Такая тема вообще очень.
Спасибо вам тоже.
Спасибо, Александр. Да, да.
А вы еще не родился, уже слушает лекция.
Трансляция тоже. Спасибо большое. Желаем вам счастья, всего вам доброго.